Секретариата Союза театральных деятелей Российской Федерации вас приветствует здесь, в нашем Доме творчества, на важном и ответственном совещании, которое мы предполагаем провести в течение 2 дней. Но прежде чем открыть наше совещание, мне хотелось бы вас всех поздравить с Международным днем театра. Мне кажется, закономерно, что, решая важные вопросы совершенствования театрального дела, в День международного театра мы как раз занимаемся конкретными вопросами своей профессии, вопросами своей работы. Я поздравляю вас и желаю нашему всему советскому театру и каждому из вас успехов. На нашем совещании, которые мы обозначили так: предложение по развитию комплексного эксперимента по совершенствованию управления и повышению эффективности деятельности театров. Мы предлагаем провести как совещание дискуссию. Принимают участие руководители театров, руководители министерств, секретари союзов, наши коллеги из союзных республик, руководители министерств и секретари союзов наших республик братских. Ученые. Мне бы хотелось предоставить слово первое, и мы думаем, что, сказать, и бразды правления дадим, секретарю правления Союза театральных деятелей СССР Валерию Владимировичу Фокину.
Значит, дорогие товарищи, просто я буквально в нескольких словах напомню, как происходили и как произошло возникновение предложений Союза театральных деятелей России. Перед началом, перед 1 января, перед тем, как наши театры вошли в эксперимент, мы провели, Союз не мог, так сказать, остаться здесь в стране, как вы понимаете, провели ряд консультаций с театральными деятелями, с директорами, с режиссерами, где были высказаны всякого рода соображения по поводу целого ряда нерешенных и вопросительных проблем, находящихся уже в том положении об эксперименте, который нам предстояло реализовывать. Естественно, что секретариат посчитал необходимым создать специальную комиссию, которая бы выработала предложение Союза по улучшению и по развитию положения об эксперименте. В нее вошли и Олег Николаевич Ефремов, Марк Анатольевич Захаров, Морозов, несколько режиссеров, и мы эти предложения подготовили. Далее мы провели 2 совещания с директорами и главными режиссерами московских театров, где обсудили эти наши предложения, получили замечания, обсудили и вынесли эти предложения на секретариат, который был 28 ноября 1986 года. Секретариат наше предложение одобрил, и мы послали его вот вам, театрам республики, участвующим в эксперименте, для ознакомления и обсуждения местным отделением, послали в союзы, в республиканские, и опубликовали в 4-м номере журнала «Театральная жизнь», для того, чтобы общественность могла это обсудить и высказать свои по этому суждения. Вот такая краткая предыстория, так сказать, этих предложений. Значит, конечно, жизнь наша сегодня развивается и меняется чрезвычайно стремительно, вы все это прекрасно понимаете, поэтому сегодня говорить о том, что эти 4 варианта вот устраивают нас до конца, было бы неправильным. Мы сегодня уже ощущаем в них и недостатки, и недостачу, и прекрасно понимаем, что тут должен быть подход гибкий. Во-первых, создан совет по эксперименту за наблюдением и ходом, по эксперименту при Союзе нашем, который, проводя свои совещания и встречи, явно, так сказать, вот учитывает те первые ощущения, разнообразные ощущения и проблемы, которые возникают за 3 месяца прохождения эксперимента. Что главное, мне кажется, на чем хотелось бы сегодня остановиться в нашем разговоре, значит, я хотел бы просто напомнить и уточнить, что есть 3, с нашей точки зрения, главных принципа в наших предложениях. 3. Независимо, этот вариант, тот вариант, но 3 каких-то основных принципа. Прежде всего, и это для нас, для нашего Союза, абсолютно принципиальная позиция, я подчеркиваю, принципиальная позиция, это принцип многовариантности. Многовариантности. Ухода от усредненной инструкции, от усредненного положения, возможность театрам в силу их творческих, экономических ситуаций самим выбирать себе тот или иной вариант. Причем, повторяю, тут железобетонной позиции у Союза нет, что вот эти 4 варианта, вы понимаете, о чем я говорю, возможно и компиляция, и собранность, и усеченность, и развитие, но принцип многовариантности для эксперимента нам кажется чрезвычайно правильным. Второе – это снятие ненужных лишних ограничений в области труда и зарплаты и финансовой деятельности. Я не буду расшифровывать, мы об этом будем говорить, просто говорю главный смысл. Третье – реализация многовариантности в определении дотации. Далее, у нас появились новые предложения, которые идут именно, как я уже говорил, от изменения сегодняшней нашей ситуации театральной. Это следующие предложения. Запишите их, пожалуйста, потому что, может быть, у вас возникнет, естественно, по этому поводу разговор. Мы предлагаем снять следующие ограничения, которые с нашей точки зрения тормозят развитие эксперимента. Первое. Размер скидок и надбавок к цене билета. Второе. Предоставить театру право самостоятельно распределять всю сумму дотации экономической, то есть сверхприбыль, между фондами без каких-либо ограничений самому театру. Дальше. Есть предложение такое, подумать нам сегодня и поговорить о выделении компетенции художественного совета. Есть вопросы, которые художественный совет должен решать вместе, так сказать, имея полное право, это вопрос переизбрания, это сдача спектакля, прием спектакля. Есть вопросы, где необходимо, с нашей точки зрения, выделить компетенцию главного режиссера, когда художественный совет является совещательным органом. Как, например, определение репертуарной политики, приглашение того или иного режиссера. Как, например, я говорю, то есть выделение компетенции худсовета и худрука или главного режиссера. Далее есть предложение поговорить о том, чтобы проводить переизбрание в 3 года. Не в 5 лет, а в 3 года. Переизбрание. Ну, естественно. Естественно, так же только увеличивается процент. Периодичность не в 5, а в 3 года. И далее я бы предложил тоже поговорить, это, наверное, не самый существенный вопрос, но, тем не менее, все-таки в нем есть определенная важность. Это о том, что, наверное, целесообразно было бы выходить и входить в эксперимент, так сказать, более гибко, понимаете? Потому что есть коллективы, которые явно на сегодняшний день в силу тех или иных причин не готовы, не могут, так сказать, по-настоящему проходить эксперимент, реализовывать его. Зачем, так сказать, формально давать им эту возможность 2 года, тем самым усложняя их жизнь и вызывая разного рода, так сказать, трения и нарекания. Может быть, дать им возможность выйти из эксперимента, а наоборот, коллектив, который не вошел, но может, имеет этот потенциал, ему войти со следующего сезона. То есть более гибко подходить и к этому вопросу, чтобы не было вот такого заданного здесь ограничения. У меня большая просьба, давайте мы будем выступать где-нибудь до 10 минут, потому что хотелось бы, чтобы наш разговор был и предельно откровенным, естественно, и серьезным, потому что мы очень рассчитываем на нашу встречу. И, наверное, надо выходить сюда и где-то до 10 минут, потому что хотелось бы, чтобы все высказались, или, по крайней мере, по возможности, чтобы все сказали, потому что нам ваше мнение, ваше обсуждение чрезвычайно важно.
Дорогие товарищи, задают вопросы по поводу регламента работы. Значит, хочу сказать, сегодня мы работаем до 6:30, в 7 часов ужин. Завтра мы работаем в 9 часов завтрак, в 10 часов начало совещания и до 1:30, в 2 часа, половина второго, в 2 часа обеда. И в 15 часов все уезжаем в Москву. Совещание закончено будет. На воскресенье остаются только секретари Союза театральных деятелей России.
Большая просьба, товарищи, когда будете выходить, называйтесь для фамилию, театр, ну да, для того, чтобы нам стенографировать.
Монастырский, Куйбышев. Мне представляется, что действительно многовариантность, о которой сегодня было сказано во вступительном слове, это дело предпочтительнее, с моей точки зрения, чем жесткое ограничение вот тех 4 вариантов или теми 4 вариантами, которыми мы располагаем. Потому что действительно это просто живее. Практика подсказывает, что это целесообразней. Мы считаем, что вопрос такой, как избрание художественного руководителя театра, избрание художественного совета театра, пользы от этого очень будет мало. Опыт не только тот, который мы хорошо знаем уже по печати, но и просто потому, что мы и без печати знаем, приводит к выводу, что при выборности, особенно в том положении, в котором очень многие театры России сегодня находятся, когда групповщина мешает делу, много склочных ситуаций, много вот таких моментов, которые заставляют вообще в другую сторону поворачивать внимание театра, общественности. Это будет очень мешать работе художественного совета, потому что эти силы будут двигать вперед своих представителей. А в такой ситуации работать просто будет невозможно, потому что нужно будет решать, кто красный, а кто белый в художественном совете. Значит, мы пошли по другому пути. Мы, художественный совет, мы договорились на коллективе о том, что мы будем предлагать список от имени руководства, и художественный совет открытым голосованием проголосовал за этот список. Из этого числа и состоит весь художественный совет театра. На всю эту процедуру ушло 12-15 минут, и на этом кончились все вопросы. Что мне представляется очень серьезным моментом недостаточности во всех этих четырех вариантах, как и, кстати, во всем эксперименте. Он практически, он и они, эти четыре варианта, практически не касаются самого главного, чего нам сейчас не хватает в жизни. Уровень современного театра достаточно ослабел в последнее время. И люди в театр перестали ходить или плохо ходят, потому что слишком многое мы сделали для того, чтобы в наш театр перестали ходить за прошедшие десятилетия. Это все упирается и в актерское творчество, и в режиссуру, и в засоренность труп. И думаю, что не нужно стесняться того, что слабо очень у нас сегодня пока еще обстоит дело с драматургией, причем серьезная слабость. И это не повторение пройденных слов, которые мы уже привыкли, а это действительно так. Потому что если кинофикация, скажем, вдруг нашла где-то такое в своих аналах фильмы, лежавшие на полке годы, то ни одной пьесы пока что мы не можем назвать из авторов или драматургов, которые вот не шли, не шли, а теперь открылась свобода, и мы ставим их. Таких пьес, которые были закрыты, которые, так сказать, ну не получали бы прав гражданства, ну я во всяком случае не могу их назвать. Пожалуйста. Это давным-давно шли эти фильмы. И «Римская история» снимается кино. Эти спектакли в целом, вы просто не знаете калужской и рязанской цензуры. Потому что в одном городе это разрешалось, в другом не разрешалось. Мы же это знаем, что это было так, и мы знаем, что это было. И мы эти спектакли знаем, я их во всяком случае знаю давно. Значит, я куда вообще весь разговор хотел бы склонить? Что пока что и эксперимент, и вот эти четыре варианта очень мало касаются того, как изменить творческий уровень жизни театра. Без этого никакой эксперимент ни к чему не нужен. Товарищи, подумайте, какая возникает ситуация. Сохраняют нам дотацию. Ее утверждают на определенный срок, и мы, так сказать, ее получаем в неизмененном виде на 2 года. Прелестная сторона эксперимента этого, постановление правительства. Что тут экспериментального? Это очень полезное и нужное дело. Театрам нужны деньги, им нужно помогать. Самостоятельность утверждения репертуара. В чем тут экспериментальность? В театрах есть люди, которые обязаны отвечать за уровень, идеологический уровень, за качество того, что выпускается. Это нужно дать театрам право, и это нужно дать всем театрам. И чем скорее мы это сделаем, тем лучше. Для того, что это должно быть сделано для того, чтобы театрам было легче жить. Снабжение, которое сегодня театры зажимает, а тут есть некоторые послабления в этом документе. Почему этим послаблением не воспользоваться всем театрам, а не только этим 80? В чем тут экспериментальность вопроса? Я не понимаю. Что такое эксперимент? Эксперимент – это поиск, это риск, это проба, это, не знаю, всякие прочие эпитеты. Какие тут пробы, какие тут риски? Когда это то, что может театру помочь экономически окрепнуть. Но можно получить новый автомобиль, можно получить уют в фойе, можно получить какие-то дополнительные фонды на бензин. Но можно повысить цены на билеты. Но от этого зрителей в театре не станет больше. Пока все мы эти вопросы не развернем в сторону, а как же изменить качественный уровень того, что мы делаем. Значит, это в первую очередь должно упереться в подготовку артистов, в подготовку режиссеров, в закрытие заочного обучения. Запретить заочное обучение просто как вредное обучение. Потому что очное не успевает справляться с тем, что нужно. А тут еще заочное. Так мало того, что заочное обучение готовит специалистов, они еще, получив диплом о высшем образовании, тиражируют низкое качество подготовки других специалистов. Потому что они имеют право преподавать. Значит, замыкается круг на сниженном качественном уровне того, что мы предлагаем. Значит, сегодня... Если мы все наши вопросы не развернем не в сторону дотаций, надбавок, мы сделали у себя 36 надбавок. 36 человекам сделали надбавку от 20 до 40%. Сейчас вот заканчивается квартал. Мы знаем, что мы этот квартал не только выполним на 100%, но поставив перед собой такую задачу. Без единого увеличения количества мероприятий, не повысив план мероприятий ни на одно, мы нарочно перед собой такую задачу поставили, мы выполнили этот план и перевыполнили его еще на довольно солидную сумму, которую, естественно, распределим 50 туда, 50 сюда, как это положено. Деньги могут быть, но этот эксперимент по своим денежным параметрам, по своим экономическим параметрам, с моей точки зрения, хорош и полезен только для театра, у которого есть зрители. Там, где зрителей нет, он не нужен ни на йоту, потому что никакими, преимуществами этого эксперимента никто не сможет воспользоваться. Пока в кассе не будут деньги, какими бы правами мы ни располагали, мы ими не воспользуемся. Значит, вопрос весь в том, придет зритель в театр или не придет. А придет он не на просто уютное фойе, хотя это очень нужно, не просто на какие-то благие, там, так сказать, экономические параметры, это тоже нужно. Он должен прийти в театр на спектакль. Сегодня мы этим похвастать не можем. И теперь один последний момент, о котором я сейчас хотел сказать. Вот сейчас назывались какие-то варианты, скажем, раз в 3 года переизбрание. В этих 4 вариантах есть такой момент, как, скажем, численность определяется самими руководителями, численность по увеличению самими руководителями, численность по сокращению, там ни одного слова нет. И юридически это ни на кого, ни на какой суд не действует. Мы сокращать численность по своему усмотрению не можем, потому что это в любой момент через 24 часа судом будет поправлено. А вот насчет увеличения, да. То же самое, раз в 3 года должны быть не вот эти наши благие пожелания, а это должно войти каким-то документом, подписанным в ВЦСПС я не знаю, кем еще, институтами законодательными, которые для суда будут, для наших юридических инстанций будут авторитетными. Наши союзные пожелания мы реализовать не сможем. Мы не сможем раз в 3 года проводить переизбрание, пока это не будет утверждено вышестоящими директивными организациями. И последний момент, товарищи, дотацию, вот как это сделать? Это тоже нужно, чтобы была какая-то директивная, потому что постановление 800 это не предполагает. Чтобы нам разрешили бы дотацией, во-первых, получать на год дотацию с самого начала, с порога. В первый день года нам должны передать всю дотацию. И мы ею распоряжаемся по своему собственному усмотрению, в пределах, естественно, выделенных сумм, но не перебрасывать вот так, как мы определяем сейчас, поквартально. На этот квартал столько-то денег, на тот квартал столько-то и так далее. Нельзя так. Это связывает руки. Как и, кстати, прочие суммы, которые отчисляем. Не квартально надо нам дать возможность распоряжаться, а по году, чтобы мы имели возможность этими деньгами оперировать свободно. Нам не нужны сегодня во втором, допустим, квартале вот эти 50%, 50-50, ну вы понимаете, о каких я деньгах говорю, не нужны нам эти 50% на социальные или творческо-производственные расходы. Нам их лучше во втором квартале бросить на поощрительный фонд. Нет, мы должны их отчислить в этот фонд. Почему? Нам удобнее это сделать в 3-м квартале, когда мы в 3-м квартале будем что-то, допустим, у себя строить там и так далее. А вот этот закон, который существует в постановлении 800, нас этой гибкости лишает. Значит, тоже это должно быть где-то законодательно, потому что мы работаем по постановлению 800. И везде, в банках, в облфо, и ревизии, ОБХСС, и всякие народные контроли, они пока смотрят на документ постановления правительства 800.
Спасибо. Пожалуйста, товарищи, кто следующий? Так, все-таки придерживайтесь регламента. Я понимаю, что много хочется сказать. Лучше потом еще раз, потому что нам что-то делается полаконичнее и поконструктивнее. Пожалуйста.
Театр Моссовета школьников. Вы знаете, товарищи, то, что мы собрались здесь, это, конечно, прекрасно. Главный результат, который будет после нашего сегодняшнего совещания и завтрашнего. Я думаю, что, наверное, это дело не в эксперименте сейчас, потому что много театров, и немного театров работали в тех условиях, в которых они могли работать. Одни условия были благоприятны, другие условия были неблагоприятны. В одних городах партийные и советские органы оказывали внимание театру, в других внимания никакого не было. И отсюда результат. Наверное, было бы очень правильно сказать, вот я, например, могу сейчас говорить по свежей памяти, мне за короткий срок пришлось объехать довольно много городов, и везде разные условия. Поэтому правильно ставить сегодня союз о том, чтобы был неограниченный, я бы даже сказал, вариант, исходя из тех условий, в которые работает данный театр в том регионе, как теперь мы модно говорим. Потому что условия совершенно не равны. Вы возьмите Смоленск город и город Волгоград. Почему там так плохо театр работает? Это же изучить нужно, внимательно. И тут уже, я думаю, что им не до эксперимента этим театр. Поэтому мне хотелось бы в 2 словах сказать, театр Моссовета тоже сделал, разработал положение в художественном совете, разработал положение о текущем премировании, разработал положение о годовом премировании, разработали производственные нормы, и вместе с тем я говорю, ну и что? Сразу же. Я думаю, что, наверное, самое правильное было бы здесь, чтобы театры, которые находятся далеко от Москвы, вынесли свои предложения. Они больше заинтересованы, я бы так бы сказал, в тех богатых возможностях, которые дает разнообразное участие нашего эксперимента. Их много очень. Мне не хочется здесь из-за временной ограниченности говорить о них, но я просто сейчас оставляю за собой право, может быть, выставить в дальнейшем и о структуре, наверное. Но мне бы хотелось бы сказать, товарищи, не задерживайте, давайте выступим, потому что если мы сейчас это не решим, дальше будет поздно. Это мы ощущаем все, потому что Минфин ждет, контрольные организации ждут, всякого рода организованные выступления на больших сценических площадках вызывает спорное отношение к ним с точки зрения так называемым, понимаете, заработком, который тот или иной театр делает. Это вызывает ощущение довольно. Я вот говорил с товарищами. Ценообразование тоже, я думаю, нуждается в уточнении. И правильно здесь сказал товарищ Монастырский о том, утвердить это нужно. Но я поддерживаю выступление товарища Фокина, который здесь сказал о многообразии той разработки, которая была сделана Союзом театральных обществ. Было упомянуто, был Каплун, красный факел. Была упомянута периферия. Так вот, я хочу сказать несколько слов от имени периферии. Ну, мы будем говорить о театрах, которые находятся в худших условиях, далеко от Москвы. Это примерно то же самое, далеко от Москвы. Вот мы у себя тоже рассматривали, между прочим, варианты. В коллективах во всех прошли собрания по обсуждению вариантов.
У вас три театра в городе,
да? Да, три театра. Три. В городе три, в эксперименте. И должен вам сказать, что среди творческого состава, из их состава, практически никаких предложений толковых не поступило. Все чего-то ждут. И неизвестно, чего ждут. Но тем не менее, руководители собирались и пришли к выводу. Внести такое предложение. Разрабатывать не четыре варианта, а одно положение о хозяйственном механизме будущего, который должен быть как раз многовариантным. Скажем, вот самый широкий набор возможностей по самоуправлению во втором варианте. Так может быть добавить туда и четвертый, и пятый пункт, предусматривающий там, допустим, тайное голосование по выборам и режиссера, и директора, и художественного совета. Хотя мы все убеждены в Новосибирске, что оптимальный вариант в условиях развития демократии в стране – это назначение руководителей и частичные выборы художественного совета. Это максимум, что может быть. А вот что касается участия художественного совета в установлении надбавок, а может быть категории окладов, вот здесь можно учитывать мнение художественного совета, который должен через, будем говорить даже такой вариант, через анонимную анкету высказывать свое мнение, которое будет учитывать потом художественный совет, и, вернее, весь коллектив может участвовать, а художественный совет будет учитывать при установлении надбавок или окладов, или перевода из категории в категорию. Безусловно, требуется снятие ограничений. Ограничений очень много. Вот возьмите действующий сегодня вариант. Мы говорим так, что экономию дотаций мы должны 50-50 делить, направлять на образование, на увеличение двух фондов или уменьшение. Но я говорю об экономии, на увеличение. А ведь нужно разрешить нам всю экономию дотаций, если она будет в театрах, направлять на любую расходную статью. Ведь что у многих периферийных театров получилось, я говорю о далеких от Москвы, что весь, скажем, прирост доходов 50 тысяч пошел на зарплату и на два фонда. А у многих не хватает денег на содержание здания, на рекламу, на содержание транспорта и так далее. Разрешите эту экономию направлять туда, куда нужно театру. Следующий вопрос. По ценам на билеты. Вот в четырех вариантах в четырех вариантах есть разный, так сказать, уровень увеличения или снижения цен. От 50 до 100%. Так, товарищи, давайте скажем прямо. До 150 или до 100%. Каждый театр выберет... Без ограничения всего, потому что у нас сегодня зарплата такая, что нужно сделать доступным любой спектакль любого театра, любому трудящемуся. И какой-то уровень должен быть. Это моя точка зрения. Моя точка зрения. Моя точка зрения. Вот. Значит, мне кажется, что цены, размер цен должен быть устанавливать каждый театр по своему выбору. И далекие от Москвы театры будут очень, уверяю вас, осторожно пользоваться этим делом. Я знаю, что многие сегодня театры уже пострадали, увеличив цены буквально на 20%. Уже почувствовали это на результатах своей работы. И я бы хотел самое главное сегодня остановиться на дотации, которая на исходной базе тех театров, которые будут вступать в эксперимент. Вот сегодня нам, перед нами поставили вопрос по дотации, как ее определять. Ну, прежде всего, мне хотелось бы привнести такое предложение, что те театры, которые вошли в эксперименты, сегодня себя там неуютно чувствуют, чтобы они продолжали работу в эксперименте, потому что отрицательный ответ в условиях эксперимента – это тоже результат. И будет понятно, что нужно смотреть очень внимательно при определении базы тех театров, которые неудачно сработают в эксперименте. Что сегодня получается, вот скажем, в условиях Новосибирска? Красный факел при переходе в эксперимент получил, будем говорить, солидную поддержку увеличения дотации, да еще плюс, не секрет, на изменении цен мы получили дополнительные доходы и можем как-то войти в работать в условиях эксперимента сегодня, будем говорить, нелегких, но реальных условиях. А многие театры сегодня находятся в тяжелейших условиях. Вот скажем, два театра в Новосибирске. Областной драматический у нас есть. У них плановая посещаемость, правда, зал очень маленький, 98%. 465 спектаклей в год по плану. Фактически дают 560. Труппа 30 человек. Прочий персонал, будем минимальные говорить. Там один реквизитор, один костюмер и так далее, и так далее. Сами актеры исполняют обязанности рабочих. Вот один театр. Второй театр, Новосибирский театр оперы и балета, имеет практическую посещаемость 50%. Но сказать, что завтра с переходом на работу в новых условиях он увеличит посещаемость, я такой смелости на себя не возьму. Посещаемость будет оставаться в этих пределах 50-60% у этого театра довольно долго. Потому что, во-первых, для того, чтобы поднять посещаемость, то бишь доходы, нужно будет обязательно изменить репертуар. А для этого нужно перекомплектовать труппу, нужны режиссеры. Ну, целый комплекс вопросов. Это вопрос по времени очень длительный. И мне кажется, что сегодня, устанавливая исходные данные каждому театру, нужно очень внимательно посмотреть на их практические возможности. Что, мне кажется, следовало бы сделать? Сегодня разослать всем театрам, не участвующих в эксперименте, те документы, которые получили театры, участвующие в эксперименте. И им предложить провести пассивный эксперимент в следующем году. Пассивный эксперимент. Более того, мне кажется, что Союзу театральных деятелей вместе с министерством или отдельно следовало бы по регионам провести соответствующие консультативные такие совещания и помочь каждому театру разобраться конкретно, что у него творится с базой, будем говорить, прежде всего материальной. Потому что мы понимаем зависимость творческих успехов от материальной базы, и если ее не будет, то театры на новый уровень не выйдут. Не выйдут. Следующий вопрос, мне кажется. Вот когда мы будут все остальные театры в 89 году переходить на новые условия работы, у них за базовые доходы будут считаться те доходы, которые были в предыдущем году, очевидно, там же, скажем, в 88-м. А им бы нужно было считать многим доходы по 86-му году, потому что изменение цен дало возможность многим театрам, вступившим в эксперимент, я говорю, далеким от Москвы, сегодня получить дополнительную дотацию в этом виде. В этом виде. Вот, скажем, Красный факел
он имеет, грубо говоря, мы так прикинули по двум месяцам работы, мы по ценам будем иметь 28-32 тысячи рублей только на ценах на билеты. Да получили 40 дополнительной дотации. У нас нормальные условия, более или менее. А у многих театров условия жуткие. Жуткие, товарищи. И к этому вопросу нужно отнестись очень, очень внимательно. Базы для роста, скажем, у областной драмы новосибирской никакого нету. Потому что на ценах этот театр играть не может. Перестанут ходить. Увеличивать количество спектаклей до 700 – абсурд. Где творчество, где репетиционный процесс? Мне бы казалось, что для многих театров периферии следовало бы подойти таким образом. Взять за основу те методические указания, которые есть сегодня по составлению плана. Там сказано, что каждый театр должен дать по плану 360, грубо говоря, 350 спектаклей. Вот на существующую посещаемость посчитать, установить реальные расходы, включая зарплату и увеличение численности прочего персонала, в многих театрах этой численности нету, и потом дать это принять за базу, а потом уже театру решать, каким образом получать прирост доходов. Вот все, пока.
Город Минск, русский театр, Янковский, актер. Я секретарь Союза. Вот. У меня комиссия как раз по... которая следит за ходом эксперимента, управлению театральным делом. И я, откровенно говоря, хотел бы с вами посоветоваться, просто задать вопрос, услышать что-нибудь, какие-нибудь ответы на это. Потому что в финансовых делах я разбираюсь не очень хорошо, даже плохо. Правда, в моей комиссии есть заместитель министра культуры. Слава Богу, он помогает в этом отношении. Мы живем дружно. В Беларуси Министерство культуры и Союз нашли какие-то взаимоотношения, очень точные, понимания. Друг другу на встречу пошли. Но вот я хочу понять смысл экспериментов. Вот в чем. Я беру периферию. Я ее называю так, как она и есть. Периферия. Хотя это и столица республики. Я смотрю. Допустим, моя комиссия будет следить за ходом эксперимента, мы это сделаем обязательно. Проверять будем, смотреть, как работают художественные советы. Или это дама приятных во всех отношениях, или это действительно что-то такое серьезное, выборный худсовет. Как он принимает спектакль, насколько за круглым столом будем определять качество этого спектакля, и посмотрим, как принял его худсовет. Что это такое вообще, в принципе? Продуктивность всего. Я хочу понять еще такую вещь. Как же нам жить, ну, эксперимент? Я понимаю, что прививка должна делаться на здоровом дереве. Не все театры попали настоящие, которые могут выдержать этот эксперимент. И вот в периферии, смотрите, какая вещь. Я знаю директоров, которые, допустим, могут увеличить план и прибыль театра. Могут увеличить. Уже сегодня они могут на базе театра хозрасчетную какую-то труппу или спектакль определить, молодежный или музыкальный спектакль, мюзикл, снять помещение и играть там. И они будут давать мощный сбор. У нас, допустим, есть мощный такой капустниковый спектакль, который имеет, ну, шлягер, но он просто разрывает его. Ребята просто его продают вот так вот. Мы можем брать деньги большие. Но встает вопрос, и директора поймут меня. Вот кончится эксперимент. Пройдет 2 года. Что скажут этим директорам Министерства культуры и финансовые органы? Они скажут: очень хорошо вы справились с этим экспериментом. Вы зарабатывали хорошие деньги. Но это же положение временное. Это не Москва, не Ленинград. Это периферия. Значит, полетит дотация. А она полетит обязательно. И значит, театры нужно будет переводить на хозрасчет. И начнется бедствие и несчастье. А мы, взрослые люди, понимаем, что идеология в каждом государстве стоит денег. За нее стоит платить. И надо платить. Дотацию театры периферийные не захотят терять.
значит, они будут выполнять план только на 105-106%, не больше. Это вранье, которым мы будем заниматься. Это раз. Увеличить возможность, там вот прибавить, чтобы прибавить актерам зарплаты за счет того, чтобы сокращать труппу, некоторые ринутся сюда, это уже не чистоплотный ход. Ну, допустим, мы делаем такую вещь, это усовершенствование труппы, понимаете, чтобы она не была кривобокой. Мы делаем такую вещь вот сейчас. Допустим, мы смотрим, что у нас не хватает актеров такой-то возрастной категории. У нас, например, 3-4 актрисы одинакового амплуа, одна из них лучше, а три никуда не... То есть, ну, хуже, допустим, одна никуда не годится. Во всяком случае, вот эти перевыборы и эти переводы актрис или актеров на договорную систему, а некоторые и придется и увольнять некоторых, это мы делаем. Но ставить на этом, так сказать... основа эксперимента, что вот мы сократим труппу, а тут вот поднимем возможность актерам прибавить зарплату, это безобразное дело. Я не знаю, как здесь быть. Теперь я как секретарь Союза понимаю, что эти актеры уволенные придут в Союз. Обязательно придут. Я не знаю, как им отвечать, я не знаю, как мне их трудоустраивать. Чем мне заниматься в этом отношении? У нас есть конфликтные ситуации, уже они назрели. Взяли Беларусь очень яростно взяла за это дело. Понимаете? Довольно активно. Но вот уже первые такие вот вещи. И мне хочется просто увидеть, я удивился, вот товарищ Монастырский говорил, что они столько прибавок сделали. Я не знаю, мы живем довольно богато. У нас 100%, а то 97%, 98%. У нас все время посещаемость, то есть плотная. У нас нет вообще. Но чтобы прибавить зарплату людям сейчас, я не знаю, из каких фондов, откуда это вы взяли и как это, поделитесь, пожалуйста. Скажите, как это возможно на периферии сделать такое? За счет чего? Чтобы не потерять дотации. Может быть, нелепые мои вопросы, но поймите, я не специалист. Я им собираюсь стать, но они меня крайне интересуют. Вот мои вопросы, может кто-нибудь ответить на них.
Новосибирский театр музыкальной комедии, Афанасьев, директор. Вы знаете, товарищи, я попробую сразу же ответить вот на ваш вопрос. Мы прибавили зарплату, сделали надбавки примерно вот на этот квартал на сумму 4,6 тысяч рублей. За счет неукомплектованности своими собственными кадрами, за счет внутренних резервов фонда зарплаты. Но если просто говорить по солистам, мы располагали, ориентировались за штат 40 человек, то у нас 32 солиста. И сегодня вот мы, чтобы эти деньги не пропадали, это не значит, что если появится хороший солист, мы его не возьмем. Мы просто даем те надбавки, которые есть. И я должен сказать, это очень способствует заинтересованности актеров. У нас в этом году... В первом квартале примерно процентов на 30 снизилась заболеваемость актеров. Ну вот снизилась она. Может быть, это год счастливый. А я считаю, что как-то людям захотелось всем получать надбавки и получать премии. Дальше, товарищи. Что бы мне еще бы хотелось бы обратить внимание. Вот... Совершенно правильно. Уж если эксперимент, то есть какие-то вещи, которые... Ну, просто сами по себе говорят. Нужно, наверное, закрепить дотацию за каждым театром стабильно уже. Можно кому-то разрешить. Есть какие-то вещи, как правильно говорил Монастырский, они уже не экспериментальные, они просто должны быть. И, наверное, надо просто... Вот я просмотрел все эти вот варианты. Дайте возможность самим сформировать. Но! Есть одно но. Сформировать-то мы сформируем свои условия. Но как их законодательно утвердить? Как их законодательно утвердить? Потому что если они не будут утверждены законодательно, все наши решения, они ведь для органов контрольных не являются за основу, и вот это очень беспокоит. Вы знаете, меня беспокоит несколько вопросов. Я думаю, что вот сам факт о том, что ограничения по ценам, я думаю, что это неверно. Нужно это убрать. Нужно просто дать возможность театру на свою собственную предусмотрительность и осмотрительность решить право, сколько он хочет продавать спектакли и может. Ведь мы же не будем продавать билеты, если спектакль не идет. Вот у нас идет, шел спектакль, понимаете, тогда в Севиле по 3 рубля. Мы продавали. Как только начался спад зрителей, я написал приказ по 2,20 продавать. И опять посещаемость сохранена. Понимаете? А вот спектакль мы делаем для юношества и для подростков. Мы рубль 80 билет берем. Понимаете? И мы сохраняем свою... Ну вот под это вот... Я страшно сейчас сижу и считаю. Не дай бог больше 30% по повышенным ценам продам. Понимаете?
Зачем?
Ну это... Зачем? Ну сейчас, понимаете, я говорю, считал, сидел, понимаете. Ну было же это написано. Было. Нет, ну в условиях эксперимента, товарищи, вы знаете, я вам говорю, это не случайно. Потому что, вы знаете, условия эксперимента, мы читаем законы одно, а вот, вы знаете, у нас все-таки есть еще и управление культурой, их точка зрения. И есть, понимаете, пока мы разобрались, что это в условиях эксперимента нас не касается, прошло довольно-таки много времени при планировании. Дальше, товарищи. Вот мне кажется, не совсем верно в форме поощрения. Написан один пункт. Можно прибавить артисту надбавку до 50% оклада, но не свыше 100 рублей. Ну, товарищи, я думаю, что это неверно. Напишите до 50% оклада. Свыше 100 рублей, не свыше 100 рублей. Но если это у него оклад 250, почему ему нельзя дать прибавку 125 рублей, если это позволяется, понимаете, и фондам зарплаты, и всем? Конечно, это смешное, понимаете, пункт. Дальше, товарищи, мне бы хотелось вот на что обратить внимание. С моей точки зрения, есть один очень коварный пункт вот в условиях эксперимента. Пункт, который может привести... Я не побоюсь сказать, к очень большим склочным ситуациям в театрах. Ни для кого не секрет, что сегодня у нас очень сложное во многих коллективах положение взаимоотношений директора, главного режиссера, режиссера и труппы. И вот то, что... Ведь мы же сейчас должны как, по идее? Прийти на коллектив и сказать, какой, ребята, будем выбирать вариант. По какому пункту будем работать. Так, как будем выбирать? Худсовет выбирать и главного режиссера или нет? Выбирать. И главный режиссер, лидер, который определяет, понимаете, формирует театр и куда-то ведет, его могут не избрать. Я думаю, что это неверное положение. Главный режиссер театра, пожалуйста, директора можете, чтобы не поняли мою заинтересованность, не заносить в этот список, но главный режиссер театра должен назначаться. Да и директор тоже, понимаете. Должны назначаться. Понимаете, и художественный совет должен помочь многим параметрам носить функцию совещательную, особенно при выборе репертуара, при приглашении других художников, режиссеров, все это функция художественного совета совещательная. Потому что главный режиссер формирует репертуар, и главный режиссер должен нести за это ответственность. Понимаете? А худсовет тут уже та демократия, которая не нужна. Меня вот еще что волнует. Наверное, хорошая вещь, то, что вот сейчас вот было высказано, о том, чтобы снять ненужные ограничения, внести какие-то поправки по форме труда, зарплаты, понимаете, все. Но очень бы хотелось, чтобы это, если будет происходить, понимаете, сразу же как-то принимал какие-то законодательные формы. Именно приказом, потому что ничего уже другого нет. Похотелось бы еще высказаться, извините, я, может, перебираю регламент, и поэтому очень тороплюсь, но не так часто приходится выступать, но я все-таки скажу еще по двум пунктам. Мне бы хотелось бы еще бы разобраться. Работа с авторами. Раньше было просто, товарищи. Я шел в управление культуры, давал заявку. Мне с автором заключался договор. Сейчас я ни у кого не могу найти, понимаете, конца. Прихожу в управление культуры, мне говорят, министерство. Министерство, прихожу, мне был вот Александров, наш куратор. Говорит, вы знаете, у меня денег нет. Нам не дают. Давайте это с управлением культуры. И, товарищи, есть масса интересных задумок. Я ни у кого не могу добиться. Где театр может получить деньги? Ну, вы меня простите, товарищи, но дайте мне, может быть, на этом высоком совещании компетентный ответ. Не могу я найти, где я могу взять эти деньги живые, чтобы выдать автору аванс. Не надо. знаете, я не претендую на госзаказ по спектаклю. Я претендую простой нормальный договор с автором. Дальше, я бы хотел разобраться в таком вопросе, как директор, в вопросе аттестации. Написано в эксперименте, что театры, работающие в эксперименте, в документах, будут в октябре месяце проходить, начиная с октября, аттестацию. Если я хоть как-то подозреваю, какие могут быть предъявлены претензии директору по аттестации, то я совершенно не могу даже заподозрить, какие будут предъявлены претензии главному дирижеру, главному режиссеру, ко всему. Что это такое? Или мы должны с управлением культуры очень красивые бумажки подобрать и послать их в аттестационную комиссию с хвалебными речами и с оценками? Или к нам приедет комиссия, которая просмотрит спектакли, увидит состояние хора, балета, оркестра, понимаете, режиссуры, проговорит с коллективом, микроклимат почувствует, понимаете, проверит финансы. Что это, по какому критерию будут аттестовываться? Извините, может, Вяткин, это смешно, но когда тебя будут аттестовывать... И еще, вы знаете, товарищи, я все-таки остаюсь на своем убеждении. Я высказал, когда еще шло самое первое совещание, с моей точки зрения, если аттестация не будет определять рост от аттестации к аттестации, она не будет пользоваться, ну, простите меня, популярностью среди аттестуемых. Я все-таки считаю, что должна вводиться категория. Директор третьей категории, второй категории, первой категории. Эта категория должна пусть 10 рублями чисто номинально отличаться по зарплате, но она должна определяться категория, уровень директора. Директор, пришедший в театр, он аттестуется там через 2 года на право просто быть директором. Потом он получает аттестацию третьей категории и, наконец, высшая. Не заработал высшую, не сумел, тебя аттестуют на более низшую. Тогда появляется у директора, у режиссера, у дирижера, понимаете, заинтересованность.
Тише, товарищи, потише, пожалуйста, а?
Заинтересованность. И мне бы еще вот хотелось бы обратить внимание на такую вещь. Вот вы знаете, то, что прозвучало сейчас предложение на через 3 года проводить переизбрание, это совершенно правильно. Но, наверное, бы хорошо было бы внести бы еще один маленький вещь. При прохождении аттестации с работником, проходящим, переизбрание, он переводится на договор. И договор заключается на 3 года. Это моя мысль, я ее просто высказываю. Если большая разница, может по договору не пролонгировать, может договор не подписывать, и договорная система – это договорная система. Понимаете? Она не обязывает к трудоустройству по окончанию договора. А сейчас встает очень большая проблема трудоустройства, которая лежит на руководстве театра. И извините, я сижу и думаю голову, хорошо, актриса не нужна, есть у нас такая актриса. А куда я ее трудоустрою? Потому что я должен ей предложить работу, не требующую переизбрания. Билетера, гардеробщицы, человек, кончивший институт, кончивший консерваторию, я ей буду предлагать что? Билетерам это очень серьезная проблема. И мне бы еще хотелось 2 слова сказать. Вы знаете, я думаю, что по вопросу дотации должен все-таки разработан быть какой-то принцип. Точный принцип. С точным расчетом. Потому что даже просто такая вещь, несмотря на увеличение цен, несмотря на то, что у нас поднялась посещаемость, несмотря на все эти усилия, мы за счет цен получили разницу в деньгах. Нам Министерство культуры увеличило дотацию со 190 тысяч на 210. Но у нас только содержание здания, все, что касается здания, стоит 233 тысячи. Только на здание не хватает 23 тысячи и на все службы, которые по зданию работают. Мы зарабатываем, и все. И у нас уходят эти деньги только-только на покрытие своих нужд, и перспектив нету. Я думаю, что, понимаете, вот по вопросу дотации должно быть разработано, понимаете, определенный, точный, научный принцип определения дотации. У меня все.
понимаю, мы для этого и собрались, чтобы, договорившись о чем-то, уточнив какие-то наши предложения, мы вместе с Министерством культуры входили бы в правительство, естественно, тогда это будет решено. Но для этого мы должны сначала решить, что нам надо. Пожалуйста.
Татарский театр оперы и балета, Мухамедзянов директор. Значит, по развитию демократических начал, о которых сейчас говорили. Ну, вообще у меня, конечно, вы знаете что, вот то, что сейчас предоставлено художественным советом, мне кажется, насколько искусственное это явление, потому что когда предоставляют такие демократические права к самоуправлению, то должны быть, наверное, какие-то все-таки предпосылки. То есть это самоуправление развивается, возрастает, и вот тогда уже можно закрепить действительно таким документом. Тогда это явление естественное. Но я глубоко убежден, что во многих театрах это явление ведь, ну, я вам скажу, у всех существовал художественный совет. И в любом, в каждом из наших театров, конечно, все действия художественного совета в любом случае определяли те или иные руководители. И поэтому, когда сама природа в это явление не выросла, не было этого самоуправления, когда дало, вот это уже противоречие возникло. Понимаете? Поэтому убежден глубоко, что и придерживаюсь вот этой статьи Розова, которая была в литературной газете, что художественным советом это, конечно, должен быть орган совещательный. Потому что самим государством уже определено те иные люди, которые отвечают за театр. Это или директор, пусть это главный режиссер, или главный дирижер, или кто-нибудь другой. Не может быть такого вот двоевластия. Я думаю, наверное, бывают исключения, когда такого лидера не существует. Яркий пример, вот взять Большой театр Союза СССР наш. Нет главного дирижера, главного режиссера. Тогда, конечно, они выбрали там коллегию, есть у них художественный совет, тогда, пожалуйста, вот вы друг друга избирайте, вы выбирайте там общую линию и идите куда вам. Да, сами ставьте спектакль. Тогда обид ни на кого не будет, понимаете? Потому что, а здесь возникает такое противоречие. И обязательно, если я продолжаю уже мысль монастырского, обязательно, конечно. То есть доверие полностью творческому лидеру и полностью с него спрос, как определило наше государство. Вот это первое. Второе. Вы знаете что, для меня это слово эксперимент, вот, которое сейчас мы много говорим, все-таки это какие-то реформы, вот лучше бы так назвать. Они, безусловно, способствуют развитию театрального дела. В том случае, если есть самое главное, это я тоже поддерживаю монастырское, если есть качественный состав труппы, тогда можно использовать эти рычаги управления для того, чтобы развивать театральное дело в том или ином коллективе. Но если этого нет, вы понимаете, в чем парадоксальная вещь? Мы сейчас сталкиваемся, ну, я немного специфический вопрос, это оперные театры, понимаете? Их открыли в Советском Союзе много. Что такое ведь человеческий голос? Вот как полезный ископаемый, он есть там? Его никто не подсчитал, к сожалению. А оперные театры открыли. Сегодня нет ни одного театра, наверное, который бы не испытывал компромисс в наличии, ну, равноценной группы оперных, значит, голосов, взять труппу, потому что все это драматические, лирические и так далее, мужские особенно. Поэтому по кадровому вопросу, вот сбил немного в смысле, в этой ситуации, я понимаю, конечно, вы понимаете, даже может быть свыше перестройки. Дело в том, что сейчас мы не можем вести полностью систему договорную с артистами. Причем ведь вот раньше, когда мы читаем историю, больше такой договорный, значит, контракт существовал, конечно, больше в оперных театрах, система звезд. Это существовало тогда. Приглашали. Сейчас, конечно, мы не можем полностью вести, но хотя бы какие-то попытки к перестройке этого дела сделать, понимаете? Я вот предлагаю, что По истечении 25 лет у артистов балета, 20 лет у певцов, тут же отправлять на пенсию, чтобы внести это в законодательство. Внести, понимаете, пока мы сейчас, тогда хоть есть, хоть, ну пусть маленькая попытка, значит, заниматься качеством труппы. Это маленькая попытка.
Без всяких исключений?
Без всяких исключений. Если необходимо театру, значит, 20 лет. Ну, пенсия определена, в конце концов. Ничего здесь такого, значит...
Договор?
Да, пенсия определена. И мы его переводим по согласию. Ну, необходимо нам. Мы заключаем с ним договор. На год, на три, там, и так далее, и так далее. Да.
Да. Если театр считает, что этот актер необходим...
Необходим, он заключает с ним договор, да.
Это было в уставе императорских театров.
Ну, тогда люди... Да. Ну, это хоть малейшее, мы же не говорим... Мы же сейчас не говорим, что... Мы же сейчас не говорим, предположим, не хватает певцов, режиссеров, дирижеров, не хватает у нас материальной базы, не хватает квартир для актеров. Давайте закроем 20 театров, оставим там 5 театров. Ну пусть вот хоть маленькая такая попытка, вот это. То есть как-то, ну, хоть чуть-чуть колыхнет наше дело. Тогда это будет попытка изменить качество, качественный состав труппы. И третье, по дотации. Все-таки мы каждый год из местных бюджетов мы используем средства. Или на капитальный ремонт, на приобретение. Все-таки может быть войти с предложением. Значит, вот тут о дотации говорилось много. Может быть, за счет местных органов дотировать, значит, театральные коллективы. Чтобы дополнительно финансовые органы, значит, за счет местных бюджетов могли финансировать, дотировать театр. В виде дотации. Потому что мы каждый год, в любом случае, каждый театр, наверное, получает. И есть деньги внутри области и республики. Вот все у меня.
Спасибо, пожалуйста. Наум Юрьевич. Пожалуйста, вы. Мы сделаем, я думаю, товарищи, полпятого, наверное, да? Через 2 часа.
Орлов, Челябинский театр, главный режиссер. Я вот что хочу сказать. Мне кажется, что, говоря сейчас о нашей работе, эксперимент, не эксперимент, мы прежде всего должны, наверняка, все, что мы хотим сделать и все, что делается, должно быть направлено на какое-то, ну что ли, увеличение нашего творческого потенциала. На то, чтобы на какое-то, на улучшение художнической жизни творческих коллективов театра. Если это так, то мне кажется, что документы, которые сейчас, вот новые документы, которые создаются в СТД, и документы, которые в Министерстве культуры, не соответствуют до конца вот этому главному назначению, вот этой главной нашей цели. Потому что коллектив создавал его или хотя бы поддерживал его творческую жизнь. Между тем, профессия, без которой сегодня немыслим современный театр, режиссер, профессия режиссера размывается. Я бы сказал честнее, изничтожается прессой, самой жизнью, рядом документов, которые издаются. Если это не так, наверное, меня поправят. Но эта профессия размывается, потому что часть обязанностей режиссера передана либо художественному совету, либо передана профсоюзу, либо производственному совещанию, либо еще кому-нибудь партийной организации, кому угодно. Но сама профессия режиссера, вот молодые, которые придут в театр, понятия не будут иметь, что такое режиссер, каковы его обязанности, каким он должен быть. Я уже не говорю о художественных руководителях. Значит, с одной стороны, мы хотим вести дело к тому, чтобы у нас были художественные руководители в театрах. И это правомерно, это правомочно, это обязательно. С другой стороны, наши документы никак не подтверждают это наше стремление. Из чего они возьмутся? Потому что режиссеры даже 35-40 лет понятия не имеют, что такое художественный руководитель театра. Может быть, несколько человек еще помнят и знают, потому что учились у худруков театров. Что такое худрук и что такое этот добрый, этот требовательный, этот проницательный, этот человек, о профессии которого нигде не до конца не записано. Возле них должны быть сегодня по одному, по два, по три человека, чтобы хотя бы забрать, перенять у них. У них, может быть, осталось по несколько лет работы в театре. А этого ничего пока что нет и не предполагается. Я говорю о творческой жизни театра, я говорю о творческой жизни коллектива. В условиях ли эксперимента или не в условиях эксперимента? Я считаю, что заслуживает всяческого порицания система воспитания режиссера сегодня. Она размыта, она в театре изничтожается. В театрах. Я имею право это говорить потому, что в моем театре, где я работаю, я имею право, потому что это не жалоба. Я тоже за несколько минут провел выборы художественного совета. У меня тоже произошло это открытым голосованием по требованию коллектива. От меня потребовали список, сказали, вы работаете 15 лет, и извольте, пожалуйста, представить себе тот совет, который вы считаете нужным, чтобы руководить театром. Но это единицы, товарищи. Мы же знаем, что творится в стране, и почему тогда надо исследовать этот вопрос. Почему творится? Почему возможно то, что делается в театре Пушкинском у Бориса Морозова? Почему позволено, например, как вы говорите, серости больше, значит, большинство разве может решать? Я считаю, что это неправильное, что это примитивное понимание демократии в условиях творческого коллектива. И если нужно учиться, как сказал Михаил Сергеевич, жить в условиях демократии, так давайте учиться жить в условиях демократии творческих коллективов. В условиях каких-то конкретных, в условиях каких-то специфических. Каждая отрасль должна учиться жить в условиях демократии. Если кардебалета больше, и если хора больше, известно это, значит, из кого же будет состоять тот же выборный художественный совет? И совет ли это, если он имеет такие права? Нет, я спрашиваю, совет ли это, значит, не совет, тогда назовем его как-то иначе. Я считаю, я не против худсоветов, понимаете, не в этом дело. Я вам говорю, у меня в театре в этом отношении там все в порядке, и мне жаловаться не приходится. Я просто не могу не высказать ту боль, которую не могу, не каждый из нас, когда узнает, что у Бориса Морозова возможны такие инциденты, такие разборы на райкоме, где присутствует Марк Захаров, секретарь, где Максимовой не дают высказаться секретарю нашего СТД. Если это возможно, понимаете, если возможны вот эти группировки в театрах, если возможен Волгоград, если возможно... У меня конкретное предложение. Предложение состоит вот в чем. В коллективах творческих, где происходят вот подобные вещи, а может быть действительно режиссер виноват. Да бывает, конечно же, бывает режиссера. Среди наших братьев есть такие люди, которые бы лучше не появлялись в искусстве вообще. Это безусловно так. Но не делайте из этого проблемы. Пусть этот факт не есть проблема. Мы же в нашей прессе, к сожалению, до сих пор муссируем вопрос, или кто главный, режиссер или актер, кому там права актер или режиссер, да какие тут могут быть вопросы, когда, ну ясно, ну как божий день, центральная фигура в театре актер. А мы все потому, что существует актер. Но дело же в том, что сегодня без режиссера невозможно искусство. Это вот нужно вот так, нужно все делать, должно сцементировать, а не разъединять эти два начала. В конце концов, мы действительно там по два, по три человека в каждом коллективе. Да значит, к чему мы ведем дело? Надо об этом подумать и установить в министерстве совместно с СТД, я не знаю, создать такую комиссию, которая бы определила функции, обязанности, права режиссера, актера, ну и так далее в театре. Все, что существовало до сих пор, абсолютно не имеет никакого практического сегодня значения. У меня есть предложение. Первое. Создать постоянно действующую комиссию из Минкультуры и СТД для выяснения профессионального уровня и возможности дальнейшей работы в театре и режиссеров, и актеров в театрах, где происходят вот такие вот вещи. Вот направлять комиссию и выяснять профессиональный уровень творческого коллектива этого театра. И режиссеров, и актеров, всех вместе.
Определили и дальше.
А?
И дальше
надо принимать меры конкретные. Второе. У меня есть...
Науверишь, я хочу понять. То есть то, что предлагает Смелянский, расформировать театр?
Нет, зачем расформировать театр? Я глубоко убежден, что в каждом театре есть очень здоровая и хорошая часть. Но я тогда задаю вопрос. Дайте мне еще 2 минуты тогда. Но я тогда задаю вопрос. Вот здесь сидят режиссеры, и вы творческий человек. Я это знаю. Ответьте мне, пожалуйста, среди 50, ну, в среднем, актеров в театре, сколько творческих людей, на скольких людях строится репертуар?
На каких строится? Это другой вопрос.
9. Ну, 15. Но их опять же меньшинство.
9, 5.
Но их опять же меньшинство. Я говорю о творческой жизни театра. А все экономические вопросы я знаю. Директора умеют делать финансы, если захотят. Но не в этом же дело. Пусть эти финансы, деньги пахнут. Пусть они будут на основании творческого процесса в театре. Деньги пахнут. Дальше я хочу что сказать. Второе. У нас система образования, кадры режиссерские. Вот Петр Львович как-то предлагал. Я примерно то же самое хочу еще раз сказать об этом. Я считаю, что неправильная система образования наших режиссеров. Они приходят в театр голубенькие, ничего не смыслящие в театральном деле.
Войдет, и такое было.
Мне неудобно сказать, чтобы не обидеть многих присутствующих, но... Каждый ведь думает в меру своей испорченности. Я имел в виду другое. Я заменяю слово розовые. Зеленый, вот, зеленый. Зелененький. Так вот эти зеленые. Они приходят в театр, не зная практической жизни театра. Я считаю, что нужно им устроить напряженнейшую жизнь. Вот тем, кто будет заниматься в институтах. 2 года. После чего, вот просто надо это где-то записывать, где-то надо, это если решать, так решать иначе, но как-то надо решать вопрос об образовании режиссуры. А после чего направлять их, ну, назовите это базовые театры. Пусть в те театры, которым верят педагоги, на 3-4 года, где они будут проходить полную практику от ассистента до постановки спектакля. И возвращаться на 1 год для диплома. Тогда это будут люди, нужные театру. А сегодня проведите статистику, сколько из тех, кого мы выпускаем, и где они. Впрочем, как и об актерах. Они, можно найти их среди парикмахеров, среди официантов, можно найти среди у кого угодно, но обязательно почему-то при Москве. А периферия есть периферия, это хорошее, красивое слово. Ничего страшного, и провинция хорошее слово. Но пусть приедут туда и пусть поработают. И они оттуда тоже иногда не уедут. Я не уехал, у меня было много предложений в Москву. Дальше. Что я хотел бы сказать. Если мы будем говорить об институтах художественных руководителей, значит, надо их как-то создавать. Мне кажется, что здесь нужна очень штучная, индивидуальная работа по этому поводу вот в СТД, вновь образованном, и, значит, в Министерстве культуры. Дальше. У меня есть такое предложение. Это очень хорошо, многообразие эксперимента. Вы знаете, очень хорошо. И мне кажется, что, я не знаю, меня поправят, потому что я, ну, экономически, наверное, могу наделать ляпс, но, во всяком случае, меня поправят. Но мне думается, вот почему-то, что если мы с вами где-то по ходу эксперимента по-хорошему и по-полезному что-то нарушим, то, может быть, это будет опыт. Эксперимент надо ведь рассматривать как опыт. Если мы не будем заниматься опытом, если мы не будем искать, если мы будем вне поиска, тогда вообще не зачем мы называем все это экспериментом. Поэтому мне кажется, что давайте действовать, вот вы предлагаете сейчас, пробуйте в своих театрах, а потом представляйте Министерство культуры, приезжайте и мучайте там, допустим, Бориса Юрьевича или, не знаю, Ну, я не знаю, но, во всяком случае, понимаете, но надо, товарищи, мы так делаем. Я просто боюсь сейчас какие-то вещи сказать, но мы так делаем. Мы уже начинаем какие-то вещи так делать и будем делать. Потому что, ну, у нас, например, вы знаете, вот говорят, хорошие там обеспеченные театры, им ничего не легче. Вот у нас, например, дотации нам не хватает. Ну, не хватает. Наше здание стоит 800 рублей каждый день. А мы работаем, ну, планируем, вот я честно говорю, проверьте, пожалуйста, мои данные, вот мне не идут сказать, мы планируем 96% загрузки зрительного зала. Планируем, что это такое для директоров, и режиссер ясно. Ну, 97-98 идем. И нам при этом очень сложно и трудно работать. Тогда, простите, какой у нас эксперимент и что мы делаем для нашего творческого состава? Ничего мы просто не... Как это? Мы ничего не... Нет, тогда все изменится, да мы не имеем права... Нет, это совсем не так. Последнее, что я хочу сказать. У меня есть такое предложение, не знаю, правильно ли будет. Вот Я знаю, что в гастроль, Росгастроль, бюро там есть какие-то новые предложения по этому поводу. Может быть, есть смысл Министерства культуры СТД совместно их выслушать. Но у меня есть одно предложение только. Может быть, можно позволить или этим театрам, или всем театрам. Например, такое. Гастроли. Это очень сложный момент. Вот сейчас для нас это очень важный момент. Для нас очень серьезный, потому что у нас непомерно выросла сумма гастролей. А может быть, можно так. Если мы, например, с Минском договоримся, Минск берет нас на гарантию, а мы берем Минск на гарантию. Извините, там же большая экономия получается и для вас, и для нас. Мы не везем транспорт, мы не занимаемся рядом расходов, которые должны делать. Может быть, это аренда и так далее. Может быть, в этом есть какой-то смысл, но вам, директорам, виднее. Но я просто такой ход предлагаю. А почему? Совсем не обязательно. Из расчета сметы вашей и нашей. Мне кажется, есть смысл над этим подумать. Я еще хочу послушать, еще, если можно будет, минуты три потом займусь. Спасибо.
Ну, товарищ, может, сейчас сделаем перерыв?
Да.
Мальчик, не нужно сокращать нам время. Наше желание, чтобы выступили все. И высказали целый ряд, значит, предложений, которые уже даже были здесь подняты, о которых говорил Валерий Владимирович в своем вступительном слове. Я просто хочу сказать, вот... чуть-чуть коснуться выступления Наума Юрьевича. Вы знаете, что в настоящий момент Союз театральных деятелей России обсуждает проект нового устава. В проекте нового устава записано положение о создании конфликтной комиссии по творческим вопросам. Как раз то, что вы, Наум Юрьевич, здесь говорили. Конфликтов у нас, к сожалению, сегодня в театрах Российской Федерации очень много. Морально-этический и творческий климат нарушен. Роль худсовета не ясна, роль и место художественного совета. Это все, что здесь сегодня поднимается. И Валерий Владимирович об этом тоже вначале говорил, компетентность худсовета. Роль главного режиссера, художественного руководителя в театре. Хотел, чтобы сказать, все эти вопросы были сегодня подняты. И главными режиссерами, которые здесь присутствуют, и директорами театра, и нашими учеными, ну и, конечно, спецработниками министерства. Здесь уже целый ряд записок есть. Мне хотелось бы сейчас пригласить сюда Иртеля Илья Семеновича. Это из Украины.
Прошу прощения, просто два слова. Ну, короче, есть такое предложение. Мне кажется, что мы сегодня должны, так сказать, выговориться. Это очень хорошо. И сказать свои ощущения, соображения, предложения. А завтра, наверное, было бы целесообразно нам работать, так сказать, по таким по направлениям. Скажем, час система самоуправления мы обсуждаем. Так и конкретизируем. Понимаете, как, например, там система планирования часа. Чтобы мы сосредоточились завтра и уже вышли на какие-то конкретные наши предложения. Да? Нет возражений? Нет. Прошу прощения, пожалуйста.
Значит, прежде всего я представлюсь. Я представляю в данном случае. Еще старое название Украинское театральное общество, мы себя еще не переименовали. Надеемся, наверное, сделать это в мае. Во-первых, хочу выразить большую благодарность Союзу театральных деятелей РСФСР за то, что нас пригласили. И мы очень чувствуем сейчас, так сказать, активизацию деятельности Союза театральных деятелей. То есть это очень отрадно и приятно. В декабре месяце прошлого года и в этом году мне пришлось посетить все театры эксперимента, а их 7 на Украине, которые вошли в эксперимент. Причем есть определенная специфика наших театров, которые несколько отличаются от тех, которые, в условиях тех, в которых находится театр РСФСР. Буквально два слова по этому поводу. Основная специфика заключается в том, что на Украине основная масса театров музыкально-драматических. И есть еще такое название, такой статус драмы и музыкальной комедии. Статус, который, кстати говоря, пока никак нормативно не определен. И уже, так сказать, заложен в самом названии, уже заложен определенный конфликт между актерами драмы и актерами-вокалистами, которые уже начинают несколько возникать. Таких театров 4 на Украине, и это вызывает у нас определенное беспокойство, ибо их как-то надо определить. Это один момент. Вот в связи с этой спецификой проводимого эксперимента в театрах по жанру на Украине возникает определенная, мне кажется, и не только характерная для Украины, а и для театров некоторых музыкальных и РСФСР, и других республик, что в основном эксперимент все-таки рассчитан на драматическую труппу. И нормальная драматическая труппа попадает в более-менее нормальную ситуацию. В тех условиях и даже тех вариантах, четырех вариантов, которые предложены, там все происходит нормально. В музыкальных театрах здесь несколько сложнее. Так, судя из бесед, которые я немножко имел, так сказать, с представителями оперных театров, и которые здесь сегодня присутствуют, у них вроде бы казалось все, так сказать, более-менее благополучно. У нас не совсем благополучно в Одесском театре оперы и балета, ибо, собственно говоря, получается такая ситуация, что эксперимент практически этому театру ничего не дает. Никаких особых возможностей с точки зрения материального стимулирования творческого труда и так далее в театре оперы и балета в Одесском не возникает, и выхода руководство театра особенно не видит. В силу, опять-таки, специфики именно жанровой принадлежности этого театра. Почему это возникает, я думаю, это тут не надо объяснять. И дело вот еще в чем, что уже в самом эксперименте, в условиях эксперимента несколько заложено. Вы это знаете, что одним из источников материального стимулирования является экономия фонда заработной платы. В музыкальных театрах, скажем, сэкономить фонд заработной платы на оркестре, хоре, балете, несколько, мне кажется, несколько опасный путь, и не очень тут возможен определенный резерв. И вообще, как тут уже высказывалось, вот это, так сказать, немножко неэтично звучит, само понятие экономия фонда заработной платы творческого состава, как-то немного оно всегда вызывает у артистов некоторое такое, ну что ли, странное отношение, вот то, что высказал товарищ Янковский по этому поводу. Я понимаю, это, кстати, подтекст, что за этим стоит, и, наверное, мы все понимаем, но, во всяком случае, вот в таких театрах по жанровой принадлежности на Украине возникают уже некоторые ситуации сложности определенные. Нужно сказать, что вот мы недавно подводили итоги такого первичного, первоквартального прохождения этими театрами эксперимента, пока особых явных сдвигов нет. Что касается худсовета, во всех театрах семи более-менее благополучно все прошло, без особых пока конфликтов, за исключением того, что в Одесском театре музыкальной комедии худсовет состоит из 63 человек, что нам кажется несколько не совсем нормально. Поэтому, вероятно, все-таки ну вот так-то, кстати, тут все, понимаете, тут, вероятно, в какой-то степени какой-то механизм количественного состава художественного совета должен быть отрегулирован, потому что получается несколько, в остальных театрах более-менее нормально. А вот тут сложилась такая ситуация, и практически сделать ничего нельзя. Совершенно неожиданно в Одессе возник вариант, когда, так сказать, что такое юридическое понятие творческий коллектив? Что это такое? Это, как, скажем, бухгалтер, это член творческого коллектива, бутафор, член творческого коллектива, заведующий художественно-постановочной части, член творческого коллектива. В Одесском театре опереты встал бутафор и сказал, а почему я не могу быть членом художественного совета? Как ответить на этот вопрос? Кто он такой? Так что тут, по всей вероятности, я в эксперименте, точно положение о художественном совете указано, что избирается на общем собрании творческого коллектива, что под этим мы понимаем в виду. Возможно, здесь нужно как-то это дело, так сказать, уточнить и более четко. И количественный состав. Вот два момента, что мне хотелось сказать по художественному совету, который мы выявили у себя в театрах эксперимента на Украине. И еще несколько моментов, которые, мне кажется, все-таки имеют отношение, которые хотелось бы сказать, с которыми мы столкнулись в наших театрах. Прежде всего, так сказать, вызывает, и, по-моему, это уже больной разговор, принципы нормирования труда творческого состава. Как-то с этим вопросом, вероятно, все-таки надо решать. Дело вот в чем, что предложено разработать положение о премировании творческого состава. Многие театры, например, наши, я не слышал, так сказать, как в РСФСР это дело происходит, за одним из критериев премирования и материального стимулирования творческих работников взяли выполнение охранных норм. Выполнил на 70%, получи. Не выполнил, не получишь. Это, кстати, несколько, по-моему, не совсем точная эта позиция, потому что все-таки качество творческого труда охранная норма никак не отражает, а отражает чисто количественную сторону вопроса. И поэтому, то есть, вот эта постановка, она несколько вызывает тревогу. Да и вообще сам механизм нормирования творческого труда сегодня вряд ли соответствует действительности. Практике нашей театральной. Формирование творческих составов. Во всяком случае, я точно не знаю данных, как происходит это в РСФСР. У нас пока, так сказать, механизм формирования творческого состава, который был в марте месяце, по-моему, приказом 95-м введен, он не срабатывает, и никаких результатов практических мы не получаем. Значит, совершенно во всяком случае, я слышал предложение Одесского оперного театра полностью согласиться с предложением относительно трехгодичного срока переизбрания. То есть явно эта система тоже требует пересмотра и более гибкого решения этого вопроса. И еще о чем мне хотелось остановиться. Периферийные театры, я не боюсь этого слова, потому что у нас есть, так сказать, вот скажем, такой Сумской театр, где 250 тысяч населения, в очень сложном положении этот театр, хотя хороший театр. Явно ставит вопрос о том, что тот установленный потолок оплаты уполномоченным 200 рублей. А я думаю, что для театров эксперимента, так сказать, ну, нельзя же нарушать законодательное это положение, которое, так сказать, 200 рублей поквартально, явно мешает вообще вот таким театрам. Возможно, нужно им разрешить в данном случае этот потолок изменять или более сделать динамичным и так далее, и так далее. Относительно ценообразования и цен на билеты. Пока наши театры идут на это очень осторожно. Я вот слышал, что тут, так сказать, многие театры уже решительно это сделали. У нас пока единственный театр, который, так сказать, смело пошел на повышение цен на билеты, это наш Киевский театр «Франко». Он три, так сказать, возможные варианты изложил. Но если говорить о четырех вариантах, до 150%, может быть, это и правомерно, или, может быть, вообще, собственно, не ограничивать, это другой разговор. Но мне кажется, здесь еще одна есть вещь, которую мы, может быть, когда-нибудь все-таки придем, и которая правомерна. Хотя она сразу порождает не очень законодательные с собой последствия. Это сделать возможность гибкой системы цены на билеты не просто, так сказать, вот так повысил на этот спектакль, а во временном промежутке, в зависимости от спроса. То есть они сменяются чем-то, понимаете, что то есть происходит, может, не совсем, так сказать, одинаково. Вот на этот спектакль цены на билеты, скажем, 2 рубля, шлаговый сбор 1500, а то 2000. А чтобы они могли меняться в процессе временной их продажи и в процессе спроса. Не знаю, так сказать, такая практика существует, по-моему, в театрах ГДР.
У нас существует.
Вот, у нас нет, конечно, но, наверное, такая, так сказать,
нет,
существует.
У многих здесь присутствующих.
Это просто разрешено экспериментом,
конечно. Нет, то есть в процессе менять, да. Ну, у нас этого, так сказать, к сожалению, значит, нам не дошло. Раз существует, очень хорошо. И еще. Вы знаете, что экспериментам рекомендована бригадная форма организации труда. К сожалению, у нас в театрах, в 89 театрах на Украине, только в 4 театрах она пока в какой-то степени внедрена. Плохо идет, хотя оправдывает себя очень и очень хорошо. Но что еще? К сожалению, почему-то и в положении об эксперименте, и в некоторых, так сказать, письмах разрешена бригадная форма только в сценических подразделениях театра. Почему? А почему нельзя, так сказать, другие, так сказать, подразделения переводить на бригадную форму? В театре «Франко», например, в нашем взяли, перевели на уборщиц, на бригадную форму. И получилось очень хорошо. Правда, наши, так сказать, уважаемые товарищи сказали, что мы этого не видели, мы этого не знаем, это запрещено. Но вы в эксперименте, так сказать, делаете, позволяете, так сказать. Но во всяком случае, почему нельзя вводить, скажем, бригадную форму в других подразделениях? Что это, так сказать, не... Это, по-моему, должно поощряться. Но в последнем документе, опять-таки подчеркну, только в сценических подразделениях театра. Почему только в сценических? В Одесском театре музыкальной комедии есть большая служба обслуживания здания. Они с радостью перешли бы на бригадный подряд. По всей вероятности, должны быть парафии и, так сказать, возможности решения внутри театра. Нужно театру это, полезно это театру, и пусть делают. И последнее, что мне бы хотелось сказать... Я как-то вот эти варианты, я, так сказать, тут много предлагалось, кое-что я по этому поводу сказал. Вы понимаете, что у меня такое немножко тоже ощущение, не знаю, как вызвало такое ощущение, что не увлеклись мы немножко, так сказать, опять-таки, такими коммерческими вопросами. Все-таки коммерция несколько вторична. Наверное, первично творчество. Коммерция поддерживает творчество. И, так сказать, вот вы прямо во всех вариантах звучит стимулирование, так сказать, оплата, стимулирование, оплата и так далее, и так далее, и так далее. А как-то конечный, сам конечный результат всего вот этого театрального, сложного, живого процесса, он как-то в результате получился замаскированным. И у нас, к сожалению, рецидивы того, что вот такое отношение несколько архиэкономическое к театральному процессу, немножко сейчас начинающее звучать, так, нахождением различных экономических рычагов, приводит к тому, что театры, я не буду это сейчас говорить какие, начинают организовывать дискотеки, начинают, так сказать, продавать возможность, то есть, ну, находить возможности, скажем, переписывать фонограммы, использовать свою технику, ну, еще не дошло до того, что мы шьем костюмы, это еще, так сказать, и так далее, и так далее. То есть, поиски, как бы, с одной стороны, может быть и хорошие, привлечь зрителя внимание к тому, что вот театр может и это тоже, но все-таки вряд ли это основная функция театра. И в этом, так сказать, надо очень четко как-то подчеркивать, что вся наша экономика, в конце концов, театральная, мне кажется, прежде всего должна быть направлена на конечный результат. Спектакль, творческий акт, который мы показываем зрителям.
Спасибо. Товарищ Мусаян, подготовьте товарищу Зиновьеву. Товарищ, у нас сейчас много записок уже, очередь установилась, поэтому просьба поконкретнее вопросы ставить и предлагать.
Мусаян Куйбышев. Я, товарищи, вот уже 30 лет работаю в театре, и по моим наблюдениям, самая съедобная фигура в коллективах театра – это режиссеры. Самые съедобные, удобно съедобные.
А директор нет?
Директор потом, директор потом. И, как говорится, вот здесь звучали фразы по поводу «За бедного артиста замолвите слово». И эти бедные несчастные артисты прекрасно съедают прекрасных режиссеров. И самая большая проблема... Да, но потом она перешла... Я видел статью, потом она перешла опять же «За бедного артиста замолвите слово». Я читал эту статью. Но там в финале она возвращается к артистам. Но все же я думаю, что вот тот момент, когда мы предлагаем эту демократизацию нашего художественного совета, выборность главных режиссеров и так далее, это, мне кажется, ни к чему хорошему не приводит. Не приводит. Лидер есть лидер. Он всегда бывает неудобен, к сожалению. Безусловно, в 50-60 человек труппа, в котором находится 30-40 человек, которые не очень талантом, как говорится, наделены, которые недовольны своим существованием в коллективе, в театре, считают виновным в этом главного режиссера, и, конечно, они, 40 человек проголосуют, нет, товарищи, не будем мы его выбирать, главного режиссера, долой его, ату его. И сделают ату прекрасно. И поэтому, мне кажется, что, ибо так в театре все же определяющим во всем, и в репертуарной политике, и в вкусовых ситуациях, и вообще направление театров во всем от рекламы до того, что творится на сцене, является режиссер, особенно главный режиссер. Я считаю, что именно назначение главного режиссера, оно самое правомочное дело в этом вопросе. Это первое, о чем я хотел сказать. Второе. Хотя я вам скажу, что у нас в театре в этом отношении ситуация очень благополучная. Просто мой 30-летний опыт работы и артистом, когда я сам съедал прекрасно режиссеров. Извините, это было. Было, ну было. Что я могу сказать? Другого. Да, другого, естественно. Вот именно. Далее, товарищи, я по поводу экономического стимулирования. Я не вижу в нашем эксперименте, что от того, что мы прибавим артистам там и другим категориям зарплату, что они станут сегодня играть лучше, чем они играли завтра. Как они играли вчера, так они будут играть сегодня. Ничего не происходит в творческом процессе. Нету того, что мы ожидаем, что сейчас это панацея от всех бед театра. Что сегодня мы прибавим зарплату, повысим зарплату, дадим надбавки, и завтра они будут все прекрасно играть на сцене, блистать. Все будут Сара Бернар и Качаловы. Нет уже этого. Все остались на том же уровне. Однако же это материальное стимулирование восприняли как давайте, это Давайте нам, почему вы нам не даете за надбавки, товарищ? Почему вы нам держите эти надбавки? Требования как повышение просто зарплаты, а не как стимулирование труда за внос какого-то вклада. Это, ну, я не против этого, это прекрасная вещь, безусловно, артистам, всем работникам театра надо повышать зарплату, но вот в эксперименте заложены, мне кажется, два, ну, на мой взгляд, одно. Первое по поводу фонда образования. Да, мы прекрасно образовали фонд, он есть, он существует. Но почему же мы вносим в этот фонд такие ограничения? Первое ограничение, что надбавки мы должны делать только инженерно-творческим, инженерно-техническим и служащим. Но фонд-то он единый. Все равно же из этого фонда мы берем и прогрессивку монтировщикам сцену и техническим цехам, и надбавку артистам, и надбавку служащим, и так далее, и так далее, и премию. Ведь единый же фонд. Чего же мы стараемся в нем еще как-то хитрить? Далее этот фонд. Он есть, существует. Значит, дайте нам право этот фонд пользовать и на зарплату, и на надбавки, причем всем, всем. Те же деньги, те же фонды. А мы выделяем, нет, вот надбавку рабочему можно дать расширение зоны обслуживания монтировщику сцены, но не надбавку. Просто бюрократия какая-то, дополнительная какая-то работа в приказах и так далее, и так далее, и так далее. Больше бумаг мы пишем сейчас. Это первое. Второе. В эксперименте. Вот я слышал тут такую фразу, Петр Львович ее произнес, что дайте нам дотацию в начале года и дайте право коллективу из этой дотации дотировать самих себя поквартально. А не так, сейчас мы от фонаря немножко разбиваем свою дотацию поквартально. Ну, говорят, что там я слышал, что а как государство не может сразу выдать 200 тысяч, допустим, вот у нас дотация 200 тысяч, в начале года не может выдать сразу вам 200 тысяч. Ну тогда ладно, не может она выдать 200 тысяч. Тогда давайте мы из того фонда доходы получены от экономии дотации, от экономию дотации, давайте мы это будем создавать, не сразу не будем поквартально развивать, получили, закончили квартал, получили экономию дотации, давайте 40 туда, 60 туда, или как 50 туда, 50 туда, разбросаем и денег нету. А почему бы вот этот фонд, то есть экономию дотации, не превратить в фонд, резервный фонд предприятия? Резервный фонд предприятия. Вот ситуация, я вам объясняю просто по ситуации. Мы в этом году получили приличный, очень хороший город, очень хорошие гастроли, очень хорошая площадка. Но когда мы поехали на эту площадку выяснять наши взаимоотношения, оказалась очень высокая арендная плата. Значит, я на сегодняшний день вынужден в ущерб качеству искать неравноценную по своему техническому оснащению площадку и крутить там спектакли, то есть коммертизировать искусство. Зарабатывать деньги в то время, когда у меня в первом квартале там заработаны были 30-40 тысяч рублей. Но я их должен отдать в фонды. А если в этой ситуации, я вижу, я соберу худсовет, правком, скажу, товарищ, такая ситуация, давайте мы из этот фонд не будем отчислять, а направим на покрытие суда. И будет качественно, и искусство будет, и качественное будет, и так далее, и так далее, и так далее.
А вам сейчас кто-нибудь потом мешает это сделать?
Нет. Ведь понимаете, если я это сделаю, во втором квартале у меня будет невыполнение плана. Я не смогу, не знаю. Ну, понимаю, вы меня выслушали, потом вы выступите и начнете нас разбивать.
Боже,
я же это чувствую, ситуацию. Но, по крайней мере, мы этого в документах не видим на сегодняшний день, что мы имеем право эти деньги брать, и чтобы они шли в зачет выполнения плана. Вот, покрытие расходов. Это вот тот вопрос, который я здесь хотел поднять. Вот все, что я хотел сказать.
Владимир Иванович Зиновьев, пожалуйста. Подготовьтесь к товарищу Арнопольскому.
Арнопольскому.
А вот я хотел спросить, это записывается куда-то, что ли, да?
Да, это нам на плёнку. Для нас.
Да, на всякий случай, потому что насколько можно откровенничать, я просто хотел узнать.
На все 100%.
На все 100%.
Нет, это для стенограммы.
Понятно. Понятно, понятно. Ну, я, товарищи, вот я что хотел, значит, несколько высказать мысли по поводу, но прежде всего, вероятно, самого главного, о чем говорила и больше всего говорила режиссура из присутствующих, о том, что нужно создавать спектакли. И вот те положения, которые мы сегодня обсуждаем, они как раз не отвечают в полной мере на этот вопрос, не решает этой проблемы. Это, наверное, было бы смешно требовать сейчас решения этой сложнейшей проблемы. Что делать в условиях эксперимента или не эксперимента с труппой, как ее формировать? Первая проблема. Сегодня художественный руководитель Иванов пришел, и у него работает одна часть труппы. Он видит по эстетическим своим наклонностям эту часть труппы. Завтра пришел Петров, и он видит совершенно другую. И он справедлив, и Иванов справедлив, и Петров справедлив. Значит, сразу решать эту проблему таким образом, что я говорю сейчас о нестабильности режиссуры, когда меняется режиссура. Это относится сейчас и к нашему театру, потому что я вот 10 лет работаю в этом театре, и уже 3 режиссера главных пришло. И у каждого были свои взгляды, и трудно было спорить с взглядами каждого из этих режиссеров. Я как директор поддерживал основные направления этой режиссуры. Значит, здесь подходить к судьбам людей нужно, конечно, осторожно. И прежде всего, у нас сегодня с вами один инструмент – это переизбрание. Переизбрание у нас сегодня раз в 5 лет. Я не думаю, что решить проблему для театров, которые участвуют в эксперименте, 3 года, потому что мы с вами 2 года существуем в этом эксперименте. Было бы, вероятно, рациональней пойти на такой, смелый шаг, когда мы вступали в эксперимент, может быть, сейчас это не поздно сделать, позволить нам провести полностью переизбрание всей труппы. Вот у нас в этом году всего, мы с 77 года переизбираемся, у нас всего 3 человека на переизбрание. И здесь должен заметить следующую вещь, что то эмоциональное воздействие участия в эксперименте сегодня подействовало таким образом, что 2 из этих, они пенсионного возраста, 1 артист, не заслуживающий особого внимания, и 2 заслуживающий особого внимания. Но не оба пришли ко мне и подали заявление с просьбой уволить их в связи с переходом на пенсию и перевести на договор. Такая система в нашем театре существует давно. Она существует для пенсионеров. И вот я почему спросил, потому что на свой страх и риск, допустим, уходит пенсионер, он получает 120 рублей своей персональной пенсии, мы доплачиваем ему, а он получал, предположим, там 150 рублей, мы доплачиваем ему из фонда актерского ту сумму, которая до 250, чтобы он не терял в деньгах, плюс льготы, которые он получает по своей пенсии. Это стимулирует людей для ухода на пенсию, освобождая фонд зарплаты. Но это не выход из положения, это самодеятельность, я понимаю. Вот. И эти люди чисто эмоционально, они пришли и сразу. Один из них знал, что его не переизберут. Второй, значит, пришел и я не хочу брать у своих товарищей фонд зарплаты. Я перейду вот на этот договор. Значит, здесь вот по формированию труппы, мне кажется, что все-таки, если бы мы сразу переизбрали всех, может еще такой выход быть. Пусть артист, как ему кажется, там, не знаю, любой возрастной группы, мы могли бы взять его на договорные эти обязательства, то есть он не проходит по художественному совету. Пусть мы возьмем его на год, дадим ему, проверим, дадим возможность этому человеку. Мы поддержим, но не будем держать его несколько лет. А год, два, я не знаю, сколько это можно определить, чтобы, я понимаю, забота о людях должна быть прежде всего, о творческом составе. И затем объективно решить этот вопрос. Это вот первое по формированию. Дальше. Вот, значит, я не помню, кто-то говорил сейчас передо мной о том, я думал о том, что как же завязать творческий процесс, то есть тот конечный результат, который в промышленности сегодня у нас. Ну, вот появилось, просто перекликается в этом положении договорные отношения, но это касается самостоятельных работ, я так понял, значит, самостоятельных работ, которые я как директор могу взять на договорные обязательства. Но надо нам, наверное, подумать о том, чтобы изначально, вот берется пьеса, берется наш состав, значит, театральный состав, завязывается каким-то образом, пока это сумбурные, может быть, мысли у меня,
Но мы думаем об этом. Завязать его на конечном результате, чтобы все были заинтересованы. Потому что сегодня не заинтересован. Случай. Сейчас ставит режиссер молодой, приходит ко мне и говорит: вот, Владимир Ильич, опять у меня там с текстом артисты, я не успеваю, я не могу в график вкладывать, все прочее. Я ему говорю: а почему? Мы же в эксперименте. Есть у них какие-то надбавки. Напишите мне докладную на тех артистов, которые у вас плохо работают, и мы снимем с них. Это для этого же существует, чтобы мы регулировали как-то экономически этим вопросом. Он говорит: а как же с отношениями быть? А как же с атмосферой там у меня? Я говорю: ну, атмосфера будет, когда вы не получите своего гонорара в конце, тогда в этом случае. Вот. И здесь мне кажется, что вот подумать нам вместе сообща о том, вот как может быть завязать вот это, чтобы стимулировать экономически по конечному результату, кроме своей зарплаты, кроме, может быть, этих надбавок, у кого, конечно, есть такие возможности. Теперь говорился, поднимался вопрос, и вопрос очень важный, о художественном руководителе, о статусе художественного руководителя. Я также считаю, что первым лицом и самым главным является, естественно, главный режиссер театра. Естественно, и для кого для нас других вопросов нет. Но в то же время нельзя закрывать глаза, и мы знаем с вами, насколько сегодня режиссура в течение, значит, какого-то времени, не знаю, чем это спровоцировано и как это случилось, а вслед за режиссурой актерский цех снизили свои профессиональные качества. И сегодня решить эту проблему будет архитрудно, я это понимаю. Но все равно есть ситуации, связанные с рядом городов, где вводить этот статус нужно. Я скажу, допустим, о Джанге Ширашвили. С приходом его, это хороший организатор, это четко и ясно проводящий свою линию художник, вот, разбирающийся, насколько ему положено разбираться в экономике, и он стабилизировал отношения в коллективе. Пусть это не всем там у нас нравится, не все так однозначно, как это может выглядеть, по моим словам, но поддержка вот таких лидеров, я считаю, дело нужным. Теперь еще несколько слов вот о какой, может быть, опять идее не совсем, ну, я назову, может быть, ее бредовой, не знаю. Она давно у меня зрела, но это так, просто сегодня время такое, что можно высказаться о ней. Это кооперация, что ли, в городах, ну, типа нашего Горького, в городах, где есть несколько театров. Кооперация в каком плане? Экономическая кооперация, когда можно, значит, направлять средства, значит, общие средства нескольких театров на развитие того или другого. То есть где? То есть это единая экономическая система со своими главными режиссерами, не знаю. Вот мне кажется, что стоит об этом подумать. Перераспределение этих доходов. Вот дальше занятость артистов. Это уменьшение, может быть, труп этих театров, потому что будут использоваться трупы на нескольких площадках. Вот, пожалуй, что у меня, наверное, и все. Да, еще вот что. Я поддерживаю по поводу дотации с начала года, потому что это дает возможность нам, значит, более свободно работать. И вот сегодня поднималась речь о том, что вот мы работаем, а как будет с 88-м годом? У нас такой в кулуарах даже разгорелся спор, стоит ли сегодня, значит, сдерживать нашу инициативу экономическую или стоит ее, наоборот, развивать до предела. Я не знаю, вот у меня какая-то интуиция, я тоже актером работал когда-то, интуиции, значит, верю своей, какая-то интуиция есть, как будто я куда-то иду в ловушку, если я на полную катушку. Поэтому, значит, я не могу сейчас аргументировать этого дела, но вот что будет дальше, не все до конца ясно. Может быть, я просто некомпетентен. Это понятно. Все, спасибо.
Спасибо. Пожалуйста, дай черт работе. Подготовиться до Дамьяна.
По всем четырем. Орнопольский, Пермский театр оперы и балета. Значит, вы знаете, у меня вот сейчас возник вдруг такая вот мысль, возникла за столом, сидя, так сказать, такая, ну, мысль, что ли, с юмором. Я подумал за наше начальство, за министерство. Кого же будут снимать в результате-то? Кого? Худсовет? Или будут, может быть, целиком снимать? Или все-таки снимать будут директора и главного режиссера? Вопрос этот возник не просто так, как вы понимаете, потому что, может быть, вам еще не приходилось сталкиваться, так сказать, вся театр благополучный. А нам вот пришлось уже столкнуться с нашим худсоветом. У нас не получилось такого худсовета, как в Одессе, но у нас вот достаточно приличный, 42 человека. Ну, на 310 творческих единиц в театре, на 310 творческих единиц, 42 человека, ну, наверное, приемлемая величина, хотя мы избрали еще и президиум и так далее. худсовет у нас может собираться. Естественно, вы понимаете, что собрать нам, так сказать, худсовет часто невозможно. И собираться он может, мы установили для себя план работы раз в два месяца. Все остальное мы решаем на уровне президиума художественного совета. Вот мы столкнулись. Театр оперы и балета, те, кто знают эту специфику, знают, что специфика особая. Приехал художник сдавать макет и эскизы к спектаклю «Евгений Онегин». Этим макетом болен режиссер. Этим макетом больны двое артистов. Всему руководству театра макет нравится. А худсовет макет не принял. Не принял. Выступление солиста, который должен был петь Евгения Онегина, так сказать, ну, вообще было на грани. Так сказать, который говорит, а почему здесь нет колонн? Понимаете? А почему здесь нет беседки? Там и так далее, и так далее. Ну уж... Ну да, вот, а почему я вот здесь выхожу в сюртуке, а не во фраке? Нет, я не буду петь, понимаете как? И ведь мы же понимаем, что остальная масса, вот правильную фразу бросил Вилли Арамович Мусаян, что серости больше, остальная масса-то она, в общем-то, сидит серая. И поднимает руку туда, куда ее ведет мнимый лидер этого худсовета. А мнимые лидеры, вы знаете, есть у нас в каждом театре, так сказать, я думаю, что вы их знаете в лицо и с ними имеете дело каждый день.
Они не лидеры.
Да, неформальные,
они,
да.
Они не мнимые.
Да, ну не мнимые, да. Да. Ну, мы для себя считаем, что это мнимые лидеры, да.
Они подлинные лидеры.
Значит, поэтому я думаю, что у нас было здесь, по-моему, было абсолютное единодушие о том, что главный режиссер все-таки должен назначаться. Но я хотел пойти и дальше, я хотел сказать о том, что и худсовет бы хорошо было бы, если бы назначался бы. И не частично, а полностью назначался бы худсовет. Может быть главным режиссером, может быть директором театра, может быть теми вот обязательными членами худсовета. Понимаете, чтобы он назначался. Может быть смелое предложение, так сказать, ну оно понятно. Второе, да. Нет, но оно было часть, нет, часть оно была выбранная, часть, да. Часть-то все равно была выбранная, да.
Не было, почему?
Назначался худсовет полностью.
Ну и второе, значит, вот мы все говорим сейчас о поднятии цен на билеты, о нашем резком экономическом скачке, все говорим, так сказать, о надбавках на зарплату там и так далее. Вот мы в коллективе, нам в коллективе, кстати, удалось это разъяснить. Я беседовал, ну, буквально, что ли, с маленькими группами коллектива, что мы ни в коем случае, в театре у нас уже нет такого, так нет такой слова надбавки к заработной плате. У нас все считают, что будет премиальная система. И просто так надбавка, мы с вами на ней продержимся до полгода, ну 9 месяцев. Через 9 месяцев народ к этому привыкнет, и уже потом с ними будет бороться трудно морально. Понимаете? Поэтому, значит, мы говорим о том, что это премиальная система. По поводу надбавок к заработной плате за высокое мастерство, мы не делали это в таком большом количестве, так сказать, как это делали некоторые театры, мы сделали в небольшом количестве, 5-6 человек. Потому что считаем, что все равно, так сказать, уравниловки в театре быть не может. Но самая главная задача нашего эксперимента, мы начали говорить о ценах, так сказать, на билеты начали говорить. Самая большая задача нашего эксперимента все-таки поднятие нашего качества. Мы поднимаем цены на билеты, а торгуем тем же товаром, которым мы торговали по рубль 50. Но вот сегодня мы за него берем в нашем театре, мы сегодня за него берем 3,90, ничего не сдвинув, ничего не изменив. Вот задача худсовета, если уж на то пошло, и дирекции театра. Мы продаем все то же самое, потому что мы с вами знаем, что если бани поднимают, наценку делают дороже билеты в бане, так это сауна с кабинетами, там, не знаю, с бассейнами, там, с чаем и так далее, понимаете? А мы подняли на тот же самый товар, так сказать, просто взяли автоматически подняли цены. И на них теперь мы и живем. На них мы теперь и живем. Так уж давайте тогда как-то, так сказать, будем более, ну что ли, я не знаю, более объемно подходить к этому вопросу. Поэтому я считаю, что наша задача, конечно, не бывает финансового благополучия без качества и качества без финансового благополучия. Все понимаю. Но очевидно, нам нужно все равно сделать какой-то качественный скачок, резкий качественный скачок. А для этого нам нужно сделать самое главное – почистить труппу, укомплектовать труппу. Чтобы в труппе работали все работоспособные, а не так, как сегодня, 30-40% работает, остальные, так сказать, дело смотрят благополучно. В любом театре Советского Союза.
А это возможно?
А?
А это возможно?
Думаю, что это было бы возможно, если бы дали бы, предположим, возможность театрам действительно провести сокращение штатов, как это было сказано в начале. Ведь есть ведь очевидно, так сказать, определенные... Вы знаете что? Я думаю, что этот вопрос должен стоять так, что театр имеет право на это, предположим, в каком-то какой-то периодике. 5 лет, 10 лет, не знаю. В какой-то периодике. Ну... Это сокращение даст возможность, потому что переизбрание, понимаете, переизбрание, мы с вами прекрасно знаем, как оно у нас проходит. Одну минуточку, Вадим Сергеевич, я говорю то, что я думаю. Я говорю о сокращении штатов, но ведь у нас же с вами сейчас сокращаются штаты, но фонды остаются те же заработки. У нас же фонды с фонда зарплаты никто не забирает при этом. Вот так вот, никто не забирает, фонд все равно остается у нас. Так, Борис Юрьевич, или не так?
Так.
Сокращение штатов, да. Да, сократить численность просто, да. Я говорю о сокращении штатов уже. И вот есть два вопроса. Два вопроса к нашему руководству экономистам. Вопрос первый. Если мы работаем в эксперименте, и вот мы взяли для себя коэффициент прироста фонда заработной платы, конкретно наш театр, 0,3 на 87 год. Когда мы задаем вопрос о том, что можем ли мы скорректировать его на 88 год, нам говорят, нет, нельзя. А кое-что да, смысл в эксперименте. Вот я задаю вопрос, почему? Это было сказано в министерстве, это было сказано везде, на всех уровнях, что коэффициент фонда, прироста фонда заработной платы не корректировать. Это было сказано недвусмысленно на совещании, на котором присутствовали представители управления культуры. Товарищи, я бы не вышел бы сюда, не говорил бы, если я не отвечал бы за свои слова.
В течение года не
корректировать. Нет. Вообще в течение всего эксперимента не корректировать. Так поняли руководители на местах. И второй вопрос, который, кстати, уже здесь задавался. Да, товарищ, я ведь действительно говорю о том, что, так сказать, что есть, потому что мне сказали управление культуры. Я говорю, что вот мы на будущий год хотим сделать 0,4. Нет, нам дано указание министерству на совещании коэффициент фонда заработной платы не корректировать в течение всего эксперимента.
Надо найти еще такое министерство, где это сказали.
Ну вот.
Поискать надо, где это сказали, кто сказал.
Значит, сказали вот на том совещании, которое было в Союзном министерстве.
Не было такого.
Было сказано официально всем работникам управления культуры, когда приезжали начальники и выплывали это самое, и экономисты, это самое, и так далее. Ну, значит, может, не так поняли.
Да.
И последний вопрос уполномоченных по зарплате уполномоченных. Я понимаю, что уполномоченные по распространению билетов не должны и не имеют, наверное, получать больше, чем директора, главные режиссеры и так далее. Но какой-то вариант здесь, наверное, все равно надо искать. Потому что, ну, пройдет еще год, пройдет полтора года, может быть, они еще поработают на энтузиазме и за ту премию, которую мы теперь имеем право платить. А годика через полтора, через два, они нам будут выкладывать билеты назад. Вот этот вопрос, который, так сказать, мы задаем. Спасибо.
Спасибо. Подготовьте Леру Повару.
Ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить присутствующих здесь секретарей Совета театральных деятелей за то, что они сумели организовать, пригласить и обсуждать, потому что мне кажется, что обсуждение необходимо в силу разных причин. Мне кажется, что мы все выступающие здесь немножко лукавим. Вместо того, чтобы обсуждать коренные проблемы, которые сегодня, на мой взгляд, и приглашает нас обсуждать Союз театральных деятелей, о тех усилиях и направлениях, которые помогли бы театру в нашей стране создать, ну, искусство, достойное нашего времени, мы обсуждаем, честно говоря, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, некоторые частности или то, что в народе говорят, ловля блох. На мой взгляд, ситуация может измениться, если мы честно признаем, я готов это доказывать, что театральное искусство в нашей стране в наше время переживает кризис. Кризис не случайный, кризис, коснувшийся всех сторон театрального процесса, обусловленный депрофессионализацией всех работников театра, всех, без исключения, и творческих, и нетворческих. Вот. И мне кажется, что для того, чтобы давать рецепт на лечение, мы должны честно ставить диагноз. Вот мне кажется, что мы этот диагноз не ставим. Причем, второй момент. Второй момент заключается в том, что нам кажется, что все то, что происходит у нас, объясняется нашими причинами, и мы ищем и думаем, что находим эти причины в наших структурах. Есть земля, опричь и нашего околотка. Я раньше думал и много лет защищал эту идею, что многие процессы, которые происходят в нашем театральном искусстве, в нашем театральном процессе, обусловлены окаменевшими структурами организации театрального дела, принципами управления в нашей стране. И, вы знаете, по моим публикациям, действительно это защищал. Сейчас я думаю иначе. Представляя нашу страну на культурном форуме в Будапеште, я был удивлен, когда такие деятели мирового театра, как Олби, Маришаль, Петерштайн и другие, у которых совсем иные принципы организации театрального дела, где существуют самые гибкие и самые разнообразные формы организации театра, театрального процесса, утверждали, что у них театр во всех этих странах, Западная Германия, ФРГ, США и другие, уходит на самую далекую периферию художественной и культурной жизни. Вот процесс, вот явление, вот факт, без знания которого, на мой взгляд, мы не имеем права надеяться на совершенствование, ибо оказывается, что дело не в том или ином принципе организации, а в неком культурном контексте, который вызывает, обуславливает положение в театре. Как социолог могу сказать, даже среди людей, пришедших в театр, а вы знаете, что их не больше 15, максимум 20, при самом благожелательном подсчете, части нашего общества, театр уже уступает телевидению, кинематографу и музыкальной эстраде. Уходит время театра, уходит то, что Алперс, умница, когда-то сказал, что сверхтеатральное время кончилось. И вот я хотел бы провести опрос, как мы понимаем эту фразу. Он понимал, что кончились идеи, давшие мощный импульс развитию театрального искусства в 20 веке. Кончилась идея. Вообще, я бы сказал бы так. Любая организационная система должна разрабатываться под определенную театральную идею. Мы чаще всего поступаем наоборот. Мы ищем определенные принципы, а потом говорим, что у нас усредненный депрофессионализированный театр. Вот надо перевернуть все с ног на голову. Это вот первое. Теперь второе. Мне кажется, что я очень кратко скажу об этих четырех вариантах. Мы уже обсуждали в нашем институте, я изложил свою точку зрения. Я сказал бы так, на мой взгляд, действительно, эти четыре варианта, они отвечают условию многовариантности в том смысле слова, что дают не один, а несколько вариантов. Хотя, на мой взгляд, они не выходят за рамки того основного первого проекта, который есть. Они просто расширяют эти шкалы вверх, вниз, влево, вправо, вбок там и так далее и тому подобное. Это вот, может быть, это и во добро, хотя мне кажется, что им можно предъявить те же претензии, которые можно предъявить основному эксперименту. Это то, что они не учитывают, они не стимулируют качественную работу. Вот так. Качественную творческую работу. Вот нет встроенных механизмов, которые, а, помогали бы творчеству, и, б, творческой работе, и, б, стимулировали бы именно качественную работу. Вот это, на мой взгляд, самое главное. Моя претензия к этому. Но мне кажется, что для того, чтобы говорить вообще о совершенствовании организации управления одной модели, другой модели, нам нужно понять вообще, и вот мы этим не занимаемся, видимо, мы не доросли, но я знаю, что это самая большая проблема для киношников. Нужна проблема, решение проблемы или думание проблемы театрального процесса в стране. Понимаете, без понимания, какой у нас будет общий театральный процесс в стране, без перспектив этого театрального процесса, мы никуда не уйдем. И, может быть, при осмыслении проблем театрального процесса мы придем к пониманию о необходимости совершенно различных форм организации театров, театральных коллективов в нашей стране. Я кажется, что та существующая модель государственного театра, которая сегодня есть, и самодеятельного, и возникших полупрофессиональных театров, еще недостаточны для того, чтобы обеспечить разнообразие, расцвет, взлет нашего театрального искусства. Поэтому рассуждения эти, на мой взгляд, этим должны предшествовать рассуждения или размышления по поводу театрального процесса, модели театрального процесса в нашей стране, в которых нам должно найти, например, вот проблема уже дважды или единожды затронутая, проблема подготовки. Я полностью согласен, что у нас проблема подготовки творческих кадров не решена. Могу доказать это с цифрами, приведу одну только цифру. За последние 25, может быть 30, у меня нет не помню сейчас, боюсь ввести, но 25 точно, доля режиссеров, получивших режиссерские дипломы с заочной системой подготовки, выше, чем по очной системе. Это нонсенс. Это бесконечное воспроизводство дурного вкуса. К счастью, у нас в СССР диплом не равнозначен таланту. В данном случае, к счастью. А вообще трагедия, что у нас диплом не равнозначен таланту. Но это другое. Теперь во всех вариантах проекта нет одной принципиальной, на мой взгляд, вещи. Ни в первом, ни во втором, ни в третьем, ни в четвертом, ни в пятом. Они не связывают театр с контекстом городской культуры, с той социально-культурной ситуацией, которая складывается в городе. Хотим мы или не хотим, мы рассматриваем театральные проблемы только изнутри. А это неправильно. Театр ведь всегда существует как факт культуры данного города, данного региона, если угодно, как угодно. Без этого нету, это прекрасно понимали все управляющие, все антрепренеры и так далее. Мне кажется, что для того, чтобы думать и о этой модели, и о театральном процессе, нам необходимо предусмотреть механизмы, связующие театр с городом. Это, я считаю, очень с данным конкретным городом. Я считаю, это более принципиальный момент, вот очень важный момент. И вот с этой точки зрения, я уже говорил однажды, на эконом-совете, и я хотел бы предложить здесь на рассмотрение, очень кратко, готов рассуждать больше, но я смотрю по времени, следующую модель. Я считаю, что мы, вот уже здесь эта мысль прозвучала, это не столько эксперимент, сколько отработка пройденного. Я должен сказать, что практически 80% из того, что существует под маркой эксперимента, в действительности уже апробировано в истории русского и советского театра. И, может быть, дело не в цифрах. Хотя это не значит, что один и тот же исторический контекст нужно пробовать, я не против. Но сказать, что это такой уж большой принципиальный эксперимент, я не сказал бы. Вместе с тем я понимаю, что мы занимаемся скорее, вы меня извините за выражение, лакокрасочной промышленностью. Мы, понимаете, мы наводим лоск на идею, которая в сегодняшний день, на мой взгляд, во многом себя исчерпала. И мне кажется, что нужно, вот если мы уж собрались обсуждать, мы должны предлагать какие-то действительные альтернативы. Действительно, и вот я хотел бы вынести на ваше обсуждение, и вот это мое предложение Совету театральных деятелей, Союзу театральных деятелей, вот такое предложение. Понимаете, я хотел бы связать воедино театр с городом. Я вообще считаю, что идея самоуправления в том виде, в каком она есть в театре на сегодняшний день, она не работает. Не работает в силу разных причин. И, вы дадите мне одну минуту лишнюю, я вам прочитаю один текст. Вот я хочу вам... Я понимаю, я только одну минуту попрошу лишнюю. Значит, вот в 17-м году журнал «Аполлон» писал, когда было введено самоуправление в российских театрах. Он писал, вместо разработки художественной программы, там, в Александринке, по-видимому, предпочитают заниматься личными счетами и материальным обеспечением. Мы не можем согласиться с тем, что художественная часть драматического государственного театра должна находиться всецело в ведении только одних артистов и не иметь за собой определенного художественного контроля. Прежде всего, актеры существуют для театра, а не театр для актеров. Мы не считаем излишним напомнить это репертуарному совету Александринки, который, по-видимому, стоит на противоположной точке зрения, стремясь изгнать из театра художников и режиссеров. Похоже? Я думаю, что есть более похожие вещи. Дело не в этом. У меня вот тут очень много страниц. Дело не в этом. Дело в том, что в тех формах, в которых...